8 часов 39 минут, пятница, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Попросите управу «Сокол» выделить помещение для отдыха водителей оранжевых эвакуаторов. Они всю ночь греются у дома номер 8 по Новопесчаной улице, говорит Михаил.
Да.
Что? Боровка умерла совсем. Станок уже. Вот нет. Еще знаешь, какая есть? Сергей, крик души, 47-й пишет. Какое же развитие нашей экономики? Я беру кредит на покупку станка в Китае. Вкладываю свои деньги в районе половины. Начинаю выплачивать проценты, а Сбербанк мне говорит, мы передумали. И чё? А станок уже идет, будет в конце мая.
Ой, давайте, мама, должны, сколько вам 47? Надо?
Нет,
такое дело.
Нет.
Почему?
Чё это? Ты хочешь одолжить, а откуда у тебя деньги?
А проценты будут... А какие? А смотри, сколько?
Настя.
Мы же не знаем, сколько.
Вот это твоя лукавая попытка сделаться богатой. Нет.
И разжиться, наконец, уже на процентах.
Слушайте, вот этот покупатель станка. Вы хотите, чтобы мы сказали вам банальности какие-то? Хотите банальности? Или чего вы хотите?
Нет, а мне правда, я прям включилась в историю этого человека. А сколько надо? А что действительно делать в таких случаях? Пускай коллеги, бизнесмены...
Да ничего не надо делать, как? Господи, ничего не надо.
Что, брать
станок, давай
скажем
работать, ему банальности,
да?
давай кадык, я сейчас кадыком повожу. Зачем это нужно? Ну, попал.
И
ну,
что делать-то теперь?
Не знаю, что делать. Благовещенский, в каком смысле? Что делать?
Обратиться в другой
банк.
Да
ничего не делать, господи.
Ждать станка.
Не быть прекраснодушным. Вот ты прекраснодушная.
Я?
Да, и он прекраснодушный.
Да. Нам сказали,
а
будет
нет.
кредит, мы думаем,
а
что
нет.
будет.
А я коварнодушный. Я, как паук, сижу в углу и плету паутину. Понятно?
Да.
С другой стороны, я говорил, что все мои друзья сделались богатыми.
В отличие от вас.
Все, да, абсолютно верно. Значит, меня зовет один приятель. Давай то-се, металлы, долговпилс, то-се. Есть контакты. Это вообще в самом начале, наверное. Самое начало, там, какие-нибудь 91-й какой-нибудь. Давай вот металлы, у меня папа в КГБ, давай вперед. Значит, я ему говорю, старик, посадят на тебя нафиг, там еще что-то.
Ага.
Сейчас чел уже заработал больше полярда.
Не посадили.
Больше полярда. Видите, больше полярда.
Ну, видите.
Вот. Как. У него там куча заводов каких-то своих и так далее, и так далее.
Другой а вы с ним чел... больше не видитесь уже? Он
не,
вам больше не звонит?
Не вижусь. Вот, не вижусь. Ага. Другой чел говорит, давай там откроем ресторан, то есть все, 3-25. Я говорю, слушай, я говорю, всех посадят, ну вас нафиг. Вот. Он в конце закончил тем, что у него, по-моему, было 170 своих ресторанов.
Угу.
170, но он сейчас продал.
Да.
Вот, ну ты знаешь, о ком я говорю. Да. Значит, я нифига ни одного никогда, ни разу, ничего, нигде. Понятно,
надо
да?
мне вам что-то предложить, вы откажетесь, Настя. А я разбогатею. Я знаю, как будет дело. А можно я, давай. Я же, знаете, молодые давай. Женщины с колясками не оставляют меня равнодушной. На
что
востоке Москвы ледяная глыба упала на молодую женщину с коляской. Мать и ребенок госпитализированы с тяжелыми травмами.
Ну, вот, значит,
это на проспекте Буденного, дом
30. Надо сторониться всего. Надо, знаешь, как мне кажется, все-таки не надо доверять вообще никому. Ну, подожди, ну ты выходишь, ты выходишь. Значит,
да.
Ну, это же простодушие.
Идти
ну, почему
под
они
пятиэтажным
думают...
домом спокойно или ну, заказывать станок, брать
не
кредит?
Надо идти в другом месте, не заказывать никакого кредита никогда в жизни.
А что делать? В исламский банк обращаться, я знаю.
Не обращаться в исламский банк ни в какой.
А что
надо
делать?
только верняк, понимаешь?
Это
не
что?
Надо, ну верняк, то есть брать, скрадывать, как рысь. Вот она, рысь, сидит на водопое, рысь. Понимаешь? По жизни. Она, значит, и потом она бросается на косулю. Она берет верняк, понятно? Верняк. Никакого кредита, никакого Сбербанка, ничего у нее нет, у рыси. Рысь лежит и все, понимаешь? И я так же. Я беру только верняк. Понимаешь? Вообще
да.
никаких кредитов, ничего не надо. Либо мне не нужны там деньги, потом они оказываются случайно почему-то. Случайно оказываются деньги, я и не собирался. Понимаешь? Но так вот, чтобы потеть, кряхтеть, потом пойти с ребенком получить ледяную глыбу, это доверчивость. Это доверчивость. Либо купить станок в Китае. Это одно и то же. Это люди доверчивые.
Надо было здесь делать, на территории Российской Федерации.
Не надо ничего делать. Нет? Здесь. Конечно, надо было поехать там и там купить станок, и там же его и оставить. И там же его и поставить, и там же и производить. Вот это будет верняк, но только надо иметь рынки сбыта. Точно понимать, где ты это будешь продавать, понятно? То есть сначала надо продать, потом поехать купить станок там, в Китае. Там же его поставить, произвести и снова продать. Понятно?
Да.
Не знаю, Настя. Ладно, хорошо. Я учу всех бизнесу, но я никогда ни разу не был бизнесменом. Вот в чем дело. Станок деньги печатать, говорит 27-й. У Аношки есть деньги, она ворует, говорит 79-й.
Подворую. Я где вижу, что плохо лежит, я сразу беру.
Не прибедняйтесь, говорит 27-й. Гонорары у вас были высокие. Так, послушай, гонорары у нас были. Ну и что, они были, и проел, и все. Я же мог вложить.
Глупо, да,
я же мог вложить во что-то. Ну, все проел, прогулял, прокутил на яхтах. И все. Моя жизнь, это пример просто как человек все профукал, понимаешь? Я однажды.
Ну, еще не все. У вас вон BMW еще осталось, белое стоит, я смотрю, на парковке. Так что еще не все совсем профукали.
Нет, однажды меня сыграет какой-нибудь этот вот, который на «Титанике» играл. Как его?
Безруков?
Да нет же, Ди Каприо. Однажды меня сыграет Ди Каприо. Какой Безруков? Безруков, карлик, он мне до пояса.
Мне кажется, Ди Каприо до пояса состарится доходит. Намного
иногда,
быстрее,
если встанет на цыпочки, Безруков доходит мне до пояса. Смеешься? Нет.
А Ди Каприо длинный. Выше?
Нет, да, здоровый, кругломордый, огромный. Такой-то что? Конечно.
Быстро.
Ди Каприо сыграет меня, чтобы сыграть крах человеческой карьеры. Чтобы показать, как человек пал низко, находясь прежде на вершине могущества. Материального, я имею в виду. Яхты в Гибралтаре.
Духовного, конечно,
ты знаешь, что я на своей яхте ходил в Гибралтар заправляться. Ну, в город.
Откуда? Из Москвы?
Нет, из Сотогранды.
Из Клязьминского водохранилища.
Из Сотогранды, из Эстепоны. Я ходил заправиться в Гибралтар, потом назад.
Что же случилось с вами? Почему
вы
перестали туда ходить?
Я перестал туда ходить. Она не знает почему. Я сам не знаю почему. С темами плохо. Череп спрашивает, а какая тема? А тема такая, что с темами плохо. Давайте говорить про праздник. А?
Давайте.
Да.
Да, сказала
Немцов,
я.
Джей Джей пишет мне. Немцов перед смертью занимался доказательствами присутствия российских войск на Украине. Не говорите об этом, потому что пятница. Не говорю об этом, потому что чушь. Не говорю об этом, потому что чушь. Читал Шурыгина, значит, совсем сегодня в ЖЖ. Влада, да? И я могу еще вам прочитать громко все это вслух. Давайте попробуем набрать Влада, а? Сейчас попробуем. Я не знаю, я его не предупреждал, еще раз говорю.
А вы ему хотите на предмет...
Че, он написал в ЖЖ?
Про Немцова сейчас все-таки говорим,
ну, про
да?
Немцова и про все остальное. Про бурят невозможных, вот это, которые...
Да, да, давайте,
всюду буряты.
Давайте.
Одни, кругом одни буряты.
Да.
Вот это все, понимаешь?
Да-да-да.
Выдуманные какие-то.
Да вот фотография висит.
Да.
Влад, прочитал тебя сегодня в ЖЖ, это Доренко, привет.
Да, привет, дорогой, привет.
Слушай, расскажи нам, пожалуйста, вот Настя, у меня Настя, она либералочка, ну такая.
Доброе утро.
Она
доброе утро.
В душе наша. Но она отравлена ядом, ей кто-то впрыснул яд либерализма. И, значит, и она «Новую газету» читает. И ты сегодня потрясающе
и
прошел.
И «Комсомолку» тоже,
да,
я читаю.
А мне сейчас пишут, Джей Джей пишет, что Рейтер распространил от Немцова там какие-то свидетельства о существовании русской армии и так далее. И что ты думаешь по этому поводу? Мы говорим с Владом Шурыгиным.
Да,
прошу.
Да нет, ну, идея о том, что якобы Немцов нашел какие-то следы русской армии, я думаю, что это не просто бред, а это высокооктановый бред. Повторюсь, весь...
Нормально, он говорит.
Пафос,
Настя, да.
Весь пафос этой войны заключается в том, и, собственно говоря, как бы проблема для Запада этой войны, в том, что если по отношению к первой войне, вот той летней,
да.
Вопрос северного ветра, как его называют, стоял в полный рост, то
да,
в этот раз получилось так, что без всякого участия прямого наших организованных вооруженных сил был решен вопрос. Знаешь, вот в этом весь как бы, ну что ли...
У нас есть вопрос.
А вы читаете тоже новую газету, как я?
Конечно, я читаю. Я читал вот
эту статью. Попрошу вас, про Бурятова читали, я так понимаю. И раньше, на предыдущей неделе была публикация с фотографией нашего какого-то генерала сухопутных войск. Ну, или фотографии человека похожего, вы помните, да? Видно, что это на самом деле он, но новая газета говорит, ну, поскольку вооруженные силы наши отказываются комментировать, мы объявляем в розыск, пытаемся понять, кто это за человек, обращаемся к нашим читателям. Ну, в общем, ироничный такой ход приняли. Вот как вы это прокомментируете? Наши генералы,
наши Генерала Ленцова, который изначально входил в состав миротворческой как бы операции, ту, которую включена и Украина тоже, для наблюдателя, который по этому фронту перемещается уже несколько месяцев, и, собственно говоря, выдавать его за человека, который командует миротворцами, я даже не знаю, как это можно было сделать, потому что он находится на территории Украины, которая контролирует примерно столько же, сколько на территории, которая контролирует ополчение. У него задача такая, наблюдать за линии разделения. Если говорить о Бурятах, то все еще намного проще.
Да.
В 1 сентября там воюет группа «Ольхон», так называемая. Это добровольцы, которые действительно, часть из них из Бурятии, но они никакого отношения нашей армии не имеют. Ну, кит, который сфотографирован, это, безусловно, там кит, который служил в нашей армии, уволился и приехал туда добровольцем. Но это совершенно не значит, что туда вводили целые батальоны. Просто потому, что это, ну, в принципе, там можно разбирать каждую вещь по косточкам, о том, например, что любой человек, который там был в это время, знает, что воюют там не отдельные танковые батальоны, как они расписали в «Новой газете», потому что кто-то сел и подсказывал из-за спины, из бывших танкистов, сколько танков в батальоне, 31, вот мы 31 танк ходили. А воюют там батальон тактической группы, куда входят еще и артиллерия, и разведка, и средства усиления, инженерные, это совершенно другой, как бы совершенно другой состав.
Да, другие подразделения.
Просто чисто психологически, если посмотреть на этого парня, который, что называется, обгоревший, и представить себе, вот тут ребята специально зачитали эту статью и сделали хронометраж. То есть это 22 минуты рассказа. Попытайтесь обожженными губами 22 минуты рассказывать. Учитывая, что вам еще колят...
Еще она рассказывает, что когда он начинает шевелить губами, у него кровь течет из...
Да, во-вторых, там много деталей, понимаете.
Да.
Детали, опять же, для буддистов совершенно очевидно, что фраза про Бога, она вообще смешна, понимаете? Ну, будем считать, что это просто журналистка не разобралась. Но, повторюсь, там с военной точки зрения
Настя,
такое
ты
количество ляпов...
Настя, она лежит на лопатках, но еще вздрагивает.
Вздрагиваю. Можно я вздрогну? Вопрос еще один задам тогда.
Она вопрос хочет задать. Сейчас вздрогнет.
Хорошо. Ну, понятно же, что все, что происходит в ДНР и ЛНР, оно финансируется кем-то, да? И понятно, что финансовые потоки идут из России. Или это непонятно? Или они откуда берут деньги на все это? Это же наша, в общем, да,
давайте
часть?
Сразу уточним несколько вещей. Первое. То, что Россия помогает ЛНР, ДНР, ни в коем случае ни для кого не является секретом. Потому что совершенно очевидно, что если бы Россия не хотела этого, ни один бы доброволец при нашем пограничном режиме не смог бы перейти и метр на границу.
Да.
Это нужно понимать, что мы помогаем. Вопрос, почему помогаем, он тоже очевиден. Как бы это, все, что там произошло, я могу сказать, вот как свидетель живой, что то, что я увидел вот в зимней кампании, оно... меня самого, который там прошел примерно полтора десятка разных войн, и журналистом, и добровольцем, она меня просто перевернула, потому что такой жестокости к своему народу я не видел никогда. Когда любят сравнивать с нашей Чечней, это полный бред. У нас 1/10 не было такого, что творилось вот за эти полтора месяца там. Знаете, вот я сидел в Донецке, и Донецк просто тупо каждый день обстреливали десятки орудий. Понимаете, без всякого смысла, без всякого прицела. Просто потому, что это Донецк. Поэтому, конечно, мы помогаем. А если говорить уже о том, кто, как и в каких масштабах, я могу сказать, что, во-первых, помогаем не только мы, но очень много даже крупных, в том числе и украинских олигархов, чей бизнес там задействован, они все так же по-прежнему работают в Донецке.
Я думаю, что трясут еще, Влад, вот трясут еще людей Януковича, чтобы они поделились, так сказать.
Естественно. Я как раз хотел сказать, что там очень большой пост тех людей, которые помогают Донбассу.
Я уже говорил об этом, что если бы Януковича я здесь укрывал в России, то я бы с него, ну, по крайней мере, на сезон так вот соточку лямов-то просил бы, потому что, ну, а как? Ну, а почему нет? Ну, он же прячет 2 ярда, ну, хотя бы половину он должен истратить, нет?
Безусловно.
По-честному. Безусловно. Ну, спасибо большое, Влад. Влад Шрыгин. Я бы, если бы я прятал Януковича, я бы, например, сказал ему, то самое, Виктор Федорович. Виктор Федорович. Виктор Федорович его звать?
Я не знаю.
По-моему, Виктор Федорович. Значит, я бы сказал, Виктор Федорович, голубчик, у тебя же 2 ярда. Ну, давай хотя бы половину. Так сказать, порешаем тут вопрос.
Это вы от имени кого сейчас? Российской власти?
Ну, я бы
говорите?
Вот как-то вот так, мне кажется, я бы, если бы я его прятал. Понимаешь? А потом бы, когда у него остался 1 ярд, например, а война все никак не кончится, я бы сказал, Виктор Федорович, ну, говорят, у тебя же ярд, ну, давай еще половину все-таки. Опять половину, давай хотя бы 500 лямов. А куда тебе столько, господи? Понимаешь?
От половины половину, потом еще раз половину.
Я бы вот тряханул, ну, а чего нет-то? Ну, а где его примут, извини, где бы то ни было?
В Киргизии, в Туркмении,
кроме тюрьмы. Никто его не примет вообще, никто. Значит, и все, понятно?
Нет?
Ну, нет, ну, о чем ты говоришь? Ну, конечно, нет.
В Венесуэле, может быть.
Так, хорошо, ну, давайте, вот и сколько заработало. 30 тысяч я отправлял детям Донбасса, говорит 78-й. Так что 78-й финансирует Новороссию. Нанотехнологии в действии. Трактора и комбайны превращаются в танки и зенитки, говорит нам Эльбарто. Либералы не могут смириться, потому что ватники и Колорадо побеждают. Притом легко побеждают, да, 86-й, это правда. Так, секундочку. Трактористы-разведчики, колхозники-артиллеристы. Эльбарто пытается нам навязать вот образ этот. На фото бурята в новой и видео с Кобзоном разные буряты. А представлено, что это один и тот же человек.
Господи, как вы это поняли?
Если бы Россия вводила... Ну, тут пишет человек, господи, я тебе читаю, 79-й. Как это вы поняли, что за российская выходка вот сейчас была? Ты считаешь, что бурята нельзя отличить от бурята? А очень просто можно бурята.
Человек забинтованный, освобожённый лицом.
Бурята можно
это
отличить от бурята.
Ты
просто... Это сейчас была российская выходка. Если бы Россия вводила свои войска в Донбасс, мы бы давно дошли до Брюсселя, говорит 58-й. Сергей, я давно наблюдаю за вами, делится со мной 405-й. Вы проходимец, говорит 405-й. Ах, если бы! Я учусь на проходимца, но у меня не получается. Секунду еще.
А можно с ленты? Школьника Давай. Отстранили от занятий за направленной на одноклассника руки в форме пистолета. Такая новость.
Ну и очень хорошо, потому что не нужна агрессия. Не нужна агрессия. Слишком много агрессии. Хочешь это обсудить, мы это обсудим. Да. Вы прибедняетесь перед 8 марта, говорит Абдул-Хамид, специально, чтобы женщины вам дарили подарки. Мужчины 8 марта подчеркивают свое превосходство и подчеркивают униженность женщин, говорит Виктор из Самары. А вообще для кого этот праздник?
Ну... Не знаю, для женщин, кого? Наверное, все-таки.
Ну вот а в чем? А почему? Которым
не хватает внимания в обычной жизни.
Женщина ведь... ну вот это внимание. А какое это внимание? Это же эксплуатационное внимание. Ее эксплуатируют.
Но она счастлива быть эксплуатируемой, быть кому-то нужным, это тоже форма
Прикольно
счастья.
Тоже,
ну,
да?
Конечно, без этого люди некоторые начинают увядать.
Не знаю. Вот у меня действительно вслед за группой мужчин здесь, вот этим Виктором из Самары и так далее, вслед за группой мужчин я задаю вопрос. Для кого этот чертов праздник? Потому что женщина в свой этот самый так называемый женский день, она эксплуатируема. Она эксплуатируема. Как объект... Как объект.
Но она всегда эксплуатируема.
Как объект. Субъектность остается за мужчиной.
Да.
Понимаешь?
Ну, когда все станет наоборот, все начнут плакать.
В движение. Погнали.
Подъем. Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Так, 4 балла, мы рассуждаем, что будет через 100 лет. Значит, у Реутова плохо, на внутреннем КАДе Балашиха стоит, шоссе энтузиастов отвратительно. Самый рекорд, да, ну, Нижегородка и Волгоградка, ясное дело. Слушайте, самый рекордный кошмар сегодня, если мы говорим в городе, это Дмитровка. Дмитровка хуже всех, и авария перед 3-м транспортным кольцом в 7 часов 18 минут произошла. И вся Дмитровка практически вся стоит. Вот. Если на втором месте что поганого, ну, кроме шоссе энтузиастов, наверное, да ничего особенного там. Ну, там Тульская, тоже авария. Значит, на въезд в город еще, кроме Балашихи и места у Реутова, которое я говорил, Калужка стоит. И так себе умеренная тошниловка на Боровском, Киевке и на Минке. Умеренная тошниловка. Также умеренно красно-желтый пунктир перед Волоколамкой на внешнем КАДе. Все остальное прилично. Давайте поговорим. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Андрей из Монина.
Да, здрасте, как вы?
Зря Горьковку ругаете. Сегодня нам полчаса меньше на дорогу потратил до Перова. За 55 минут доехал, отлично.
По-моему, я вчера ругал. Сегодня вроде не ругал особо-то. Балашиху сказал, Балашиха стоит, а у вас все нормально. Так, секундочку. В 36-39 годах советская армия не участвовала в войне Испании? Господи, боже мой, дедушка, помню я еще Малышкова. Сейчас вспомнит еще Куликово поле, еще что-нибудь. Так, секундочку, давайте все, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Значит, вот ваш Яндекс обвиняют. Говорят, что на Боровке не какая-нибудь там умеренная пробка, а адская пробка. 35-й. Звенигородка, как обычно, тупит в центр. А за роль Даренко Ди Каприо наконец-то получит Оскар. А же этому Ди Каприо никак не дают Оскар,
не
да?
Дадут, да?
Ну надо же, ну что ж такое. Четвертое кольцо свободно. Это какое у вас четвертое? Да, думаете, схлестнемся с НАТО? Многие люди думают, что мы будем воевать с НАТО. Анастасия, я вас поздравляю заранее, говорит Степан из Вайтрана. Чем? С чем? Анастасия презирает праздники, как вы знаете.
А, вы с 8 марта? Спасибо.
И не говорите о празднике, потому что вы в прошлом году эту тему перетерли. Да, но извините. Но извините, пожалуйста. Ведь мы должны идти вслед за... Мы плоть от плоти, я бы сказал, дух от духа даже, и духовитость от духовитости своего народа. Мы должны ароматизировать, так сказать, народ. Правда же?
Да.
Скажи, пожалуйста, но сегодня, судя по тому, что машин немного, все пойдут на корпоративы.
А еще существуют корпоративы в условиях
корпоративы.
Кризиса?
Корпоративы.
Да.
Да, давай спросим.
Да? По-моему, я бы не сказала.
А что такое кризис?
Если бы я была финансовой.
Ну, кризис кризисом. Кризис кризисом, значит, размах другой. Значит, не будут сниматься рестораны, а будет как-то все это доставка какая-нибудь там.
Чаепитие
на кухне. Сушей каких-нибудь подвезут, там какие-то пиццы подвезут.
Думаете? Давайте узнаем.
А мы еще, например, не знаем здесь, мы не знаем вот в редакции, то ли сегодня, то ли в понедельник накрыть маленечко. А что, нет пиццы, осетинские пироги какие-нибудь. Ну, порадовать девок-то.
Все эти пиццы-то.
Я тебе говорю, почему нет? Ну, что значит, одни и те же пиццы. Хорошо, а что, вся жизнь это одно и то же. Вся жизнь одни и те же отправления.
Надо китайскую какую-нибудь кухню, что-нибудь необычное. Ну, что это пицца? Неужели вот она кому-то нравится? Про все так заказывают.
Я тебе хочу сказать, что ты сейчас пожрала, вот ты сейчас поела.
Сушечек, да.
Да. Ты сейчас суши ела?
А, нет, сушки.
А, сушки.
Русские народные.
Сушки. Значит, Настя, ты поела сейчас сушек?
Да.
Тебе не хочется.
Не хочется.
А к часу дня оголодаешь, голуба.
Ну, это правда.
Глаз будет сверкать.
Все равно.
Оно самое то, понимаешь, что пицца. И все, 4 сыра. Все, очень легко. А? Конечно. Не-не-не. Празднуют. На работе что-нибудь будете делать. 7373948. Настя говорит, что никто ничего не будет делать, а пицца надоела. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей, оформите. Еду оформлять уже второе кафе, второй корпоратив.
Корпоративы, да?
Как
шарики? Что значит? Что значит?
Праздником...
Шарики вешаете, что вы делаете?
Да, шары тканем.
Ну, что есть прикольного такого, что вот вы делаете, что это ваша изюминка, что никто не делает? Мы такие...
Я все делаю, делают и много делают. В принципе, профессия такая молодая, но достаточно востребованная, и конкуренция достаточно такая уже хорошая.
А вы только зал оформляете или, например, фойе, туалеты и так далее? Ну, правда. Я не шучу. Нет, он смутился. Он смутился от такого простого вопроса.
Как можно оформить туалет праздничный? Букет роз туда...
Швырнуть
унитаз
прям.
Ставить, как можно его оформить. Интересно.
Конечно. Конечно, как-то так должно быть, мне кажется. 7373948.
Прокладки бесплатные раздать.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Празднуйте на работе, празднуйте.
Да, конечно, вот еду, я повар, еду готовить как раз.
А расскажите, как, это что?
А что вы сегодня готовите?
Ну, это столы, легкие закуски, там колбаска, сырок, фрукты.
Нет, а такое, чтобы вино. Готовить, чтобы бифстроганов какой-нибудь, чтобы готовить именно.
Не-не-не, да, таких горячих нету, как бы, такой легкий фуршетик, небольшой шведский стол на ногах, без посиделок.
Вы в офис какой-то, то есть какая-то компания?
Нет, это госструктура.
Госструктура. Вот видите, Настёна говорит, что все уныло, экономит, кризис. Да. Нифига, все ничего нормально.
Максим... Нет, конечно, радуем женщин.
Ну да, надо как-то нам показывать, что мы эксплуатируем их.
Не за зря.
Не за... Вот, спасибо большое.
Не за зря, это хорошо надо было. А Максим пишет, у нас...
Я упаду сейчас.
Не без сожаления, мне кажется, пишет Максим, что у них в конторе... Тёлки
стригут ногами, тёлки, кобылки.
Мужиков по 500 рублей вычли на подарок для женщин.
Дай им, представьте, понимаешь?
А Валерий сейчас жарит шашлык на стоянке перед офисом в центре Москвы.
На стоянке перед офисом, значит, у него есть мангал. Нет, мангал, все замариновано было заранее, притом без ошибок. Ошибочная свинина была, под которую невозможно испортить, понимаешь? И все такое, при том шейка, чтобы точно была сочная, и все на свете.
Фокусника заказали в офис 92-го.
Что он будет делать?
Что он будет делать? Монетку из-за ушка доставать. Что он может еще?
Карты вдруг. Угадает карту.
Прыснет слезами.
Пожалуйста, народ празднует. Че, смеешься? Жена работает в одном из областных управлений. Первый год без поздравлений и без стола. Но это в Самаре. Послушай меня, Виктор. Виктор из Сама. Значит, Виктор из Самары. Это у вас нищета кругом, а Москва, которая пьет кровь всей России, она все еще полна соков. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы празднуете на работе?
Агла, я, слава богу, уже не работаю, но дочь работает.
Да, расскажите нам, пожалуйста.
Да, я ей сказала, чтобы она не тратилась на меня, и два букета с работы взяла для меня. А обычно ей дарят от 5 до 7 букетов.
А это как по количеству, то есть она примерно прикидывает, год прошел даром, не даром?
Ну вот не меркантильная девушка, наверное, потому и дарят красивые букеты.
Скажите, пожалуйста, а дарят сотрудники на работе свои или партнеры по бизнесу?
Нет, все-таки свои. Партнеры по бизнесу заранее как-то подмигивая подъезжают и, наверное... женщинам, стоящим выше по рангу, что-то такое давит. А-га. Мужчины с загадочными улыбками уже ходят, а-га. И у них еще бывают розыгрыши.
Ага. Скажите, что
разыгрывают?
Напомните,
и дорогое вино.
Теперь, когда вы говорите, что вы уже не работаете, мы думаем, что у вас колоссальный опыт. Вспомните 8 марта, например, сразу после, там, не знаю, после Куликова поля, может быть, что-то в древние времена.
Нет, но все-таки до Первой мировой войны. Вы меня очень состарили.
Спасибо. Ну скажите правду. Ну
как раньше? Вы знаете, что?
Да, ведь не то, что нынче, как я знаю.
От профсоюза подарки были за счет на женщину по 3 рубля. 3 рубля выделялось на женщину.
Это прилично, я вам хочу сказать.
Да, дарили полотенца махровые.
Это прилично. Хороший. Большие вот эти турецкие, из хлопка,
ну,
да?
У нас недалеко был ГУМ.
Ага.
Вот, и поэтому там что-то... Вот это было от профсоюза.
А вы работали в Госплане СССР?
Нет, я работала в издательстве.
Ах, в издательстве, потому что там же Госплан недалеко от ГУМа, я думаю.
А вот, а к концу дня торжественно приезжал директор,
да.
И каждую редакцию поздравлял. Пафоса было много,
да.
Но ничего не приносил.
Спасибо вам огромное. Но все равно, скажите, пожалуйста, но все равно электричество какое-то. Вот что чувствует женщина, когда ее начинают чествовать и возводят на алтарь как жертву? Что она чувствует? Что она делает? Что, как трепещет ее сердечко? Как она стрижет ногами? Так вот топчется как-то вся.
А вы знаете, да, что я считаю, что 8 марта, да, как я считаю, что предчувствие весны – это предчувствие счастья, сколько бы тебе ни было лет.
Так.
Вот это для меня самое главное.
Ну, солнца у нас стало много, если вы обратили внимание, именно в этом году с февраля. Вот с февраля какие-то солнечные
денечки. А вот сейчас нет.
А сейчас нет? Но сегодня разгуляется, может, нет?
Мне обычно дают еще хорошие тексты. Вот старомодно на открытках очень хорошие тексты. Меня это радует.
Это тексты переписанные из книг или нет?
Собственные.
Ну, да, спасибо вам огромное. Спасибо за участие. Вот это интересно.
А 92-й изуверский подарок
пригласил. Ну, ты заметила вот эту фразу? Ведь в этой фразе была гордость. В этой фразе была гордость. В этой фразе было все.
Что? Я поняла, что женщина живет судьбой своей дочери.
Нет,
это я уже поняла.
Конечно, живет судьбой дочери. И это хорошо. И это прекрасно, и это очень нежно и правильно. Но там была одна фраза, которая для меня стала маркером. Ей обычно, и тут надо держать планку, ты понимаешь, да? То есть да, какой-то год вдруг станет хуже, и это будет год, когда, ну, этот год придется запомнить. Ей обычно дарят от 5 до 7 букетов.
Да, 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 я заметила.
От 5 до 7 букетов. Внимание. Не партнеры по бизнесу, которые ходят к начальству,
мужчины, да,
а свои мужчины.
Потому что она слишком скромная, да.
Потому что она слишком скромная.
Не меркантильная.
Ну, как вам сказать? Вы знаете, я чуть-чуть скромность.
Нет, скромная она не говорила, она сказала не меркантильная.
Нет, она сказала, что скромная, по-моему, тоже сказала. Скромная, не меркантильная, по-моему, тоже сказала.
Хомячков в клетке дарят девушкам.
Хомячков
92-й пишет. Будут умилены, это точно. Представляете, какой адский.
7373948, 7373948. Как вы празднуете на работе? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать, по транспорту еду по Ленинградке, да, в центр, да, от Беломорки, Тошниловка, стандартная.
Да. Ну сегодня пунктир вот. Все-таки, да, прошу вас.
Да, а на работе празднуем, как сказать, сделаем алаверды нашим женщинам.
Алаверды, то есть, значит, они 23-го исполнили.
Такое, типа, да, кабаре.
Да.
Звоним по телефону, они там приходят, там танцуют, танцульки, напитки разносят, такие ролевые игры, можно сказать.
Скажите, можно вопрос, а ведь это все к вечеру или прямо днем?
Днем, в обед днем. Где-то, к обеду все так организуются. Ну, какой как бы, это, рабочий день уже?
Не годится уже, сегодня работа не годится, все равно мы с все другие.
Того, да. И вот как бы мы тоже, соответственно, на входе цветы, а да, потом уже к обеду вот это вот наше мероприятие, они звонят, да, мы к ним приходим.
Да.
Вот, и, соответственно, ну, тоже там, но кто я, цветы, кто чего.
Если
там,
я вас правильно услышал, все это происходит в атмосфере легкого, непринужденного флирта.
Ну, типа того, да.
Доходящего даже... до адюльтера или нет? Как правило, нет.
Ну, умеренно.
Умеренный адюльтер плюс легкий флирт, вот такой.
Типа того, да.
Спасибо.
Ну, всем нравится, мы не первый год это делаем.
Не первый год это делаем. Спасибо. Женя, подожди.
Что-то он брыскал уже, в конце концов. В руках уже не мог договорить, по-моему. Спокойно. Что-то.
Ты понимаешь вот это очень странное, это очень странная претензия. Ведь на самом деле фактически любой мужчина может практически любой женщине сделать поздравление, которое есть форма в общем ухаживания. Это же форма ухаживания. Да. Ну, практически любой мужчина. Смотри, это в сущности легализованные сатурналии такие.
Ну, это же такая формальность. На
это
самом
не
деле
формальность.
Она не...
Это не формальность. Ну, глазки блестят неформально. Глазки блестят неформально. Практически в сущности это большой языческий праздник, в котором любой мужчина может сделать поздравление, преподнести цветы, преподнести, я не знаю, может быть, духи, не знаю, преподнести подарок любой мужчине, любой женщине, что де-факто как бы срывает рестрикции, какие-то ограничения культурные, существующие, например, там, я не знаю, в сентябре. Вот в сентябре этого нет, а в марте это есть, или там, я не знаю, в ноябре этого нет, понимаешь?
Да.
То есть женщины как бы на неком торжище невест на неком представлении невест, да, когда у околицы новые, они как бы опять ничьи, они как бы опять невестятся. Да? Сущностно, конечно. Ну, сущность в этом. Ну, что рассказал только что нам товарищ? Товарищ ну, первый нам сказал.
Вы в каком-то измерении, да, параллельном живете.
Ну, подожди, он только что это рассказывал.
Женщина, которая не невестится уже в какой-то момент перестанет.
Мать, ты усталая вся уже. Надо подумать, что будет
на обед, на ужин. Почему убитая-то? Все хорошо, наоборот. Самый апогей, как говорится.
Настя, ты выполняешь свое... Пойми, ты биологически загружена. Ты биологически занята.
Да.
Это влечет...
Было бы странно, если бы я начала невеститься или что-то там такое,
ты биологически загружена. Значит, не то, чтобы как вот женщина древности, которая должна была родить, там, не знаю, 10 человек, из них там половина умирала в младенчестве, да? Ну, там, а 5 детей, все равно 5 детей было, не знаю, что там, да? Половина выжила, и прочее. Не как женщина древности, которая рожала 10 раз. Ну, ты биологически загружена для 21 века существенно, скажем так, существенно. И даже, нет, несопоставимо, а выше среднего. А теперь представь себе, что кто-то биологически загружен ниже среднего.
Тогда, ну, прекрасно. Я же с этого начала. Тем, у кого не кому не хватает
представь
внимания,
себе,
да,
представь себе типичную представительницу. Представь себе типичную представительницу русского московского офиса. Кто это? Ну, давай нарисуем ее портрет. Это женщина 30 лет. 30, 32, 33.
Две категории я бы разбила. Есть
давай,
до 30 и 30. До
30 у них другая судьба. До 30 у них другая судьба. Они еще не поняли, что жизнь пропала. Все. А в 30 они уже
поняли. Что им ужасно не повезло, что они родились женщинами, все такое.
Ну, конечно. Значит, до 30 они еще не знают, что судьба их рухнула.
До 30 немножко 30. Это одна категория, да? Получается, молодые
сотрудники. Я бы так сказал, 28-32 – это одна категория, но вокруг 30.
А почему вы вычитаете всех молоденьких совсем девушек юных?
Молоденькие они еще...
Потому что они от 5 до 7 букетов получают на автомате.
Нет, не права, нет. Вовсе нет. Я тебе скажу, что дело в том, что молоденькие, они все какие-то скукоженненькие в основном. Их поведение не столь открытое, не столь откровенное. Они еще не выпячивают задницу и не показывают красную задницу, как макака, как самка макаки резуса, которая, брачуясь, показывает задницу и гениталии. Вот, значит, девочка совсем маленькая, она этого не делает.
Что-то я не помню 23 февраля разговор о мужчинах.
Значит, нет, в смысле, девочка маленькая, она этого не делает. Она еще
маленькая.
До известной степени бутон не раскрылся, да, и так далее. Значит, а к 30 она уже понимает, что или да, или да. Или да, или да. Вот все, и поехали, и погнали. Все. Шашки наголо. Значит, боевая раскраска и вперед.
Так.
Значит, обычное население современного офиса – это женщина 30 лет.
Не только. Потом, Сергей, есть большой провал в этом
30
смысле.
Лет.
Там потом
ну,
какое-то время женщина уходит на рождение детей, а потом уже возникает новая категория женщин после 40, которые остаются, бывают часто
Михайлова.
С детьми.
Эти
не,
слушают
не
Стаса Михайлова.
Часто бывают с детьми, но уже без мужей.
Нет. После 40 женщина совершенно другая. Она
но она тоже радуется празднику 8 марта и ждет букета.
Не скажи, немножко по-другому. Не, давай все-таки давай. Первая категория. Ну, да, давай разделим на категории. Хорошо. 20-25. Эти еще мечтательно мерцают. И не активны в социальном сексе, каком-то социально-сексуальном самопроявлении. Не активны. Нет. Потому что они еще принцессы, они еще, так сказать, там, кстати, отвергают. Еще они отвергают пока. Значит, дальше. 30. Да или да, решилась Россия. Они подобны купцу Ферапонтову у графа Толстого, который бегает с факелом, поджигая амбары. Решилась Россия. Они бегают с факелом, поджигав 30 лет. Правильно?
Так.
Некоторые из них уже с ребеночком, которого в 20-22 где-то за это самое прихлопотали где-то там по университетам там и так далее. Некоторые нет. Значит, эти отчаянные, вот эти и есть сок земли русской, 30. После 40 женщина другая. У нее грусть в уголках глаз, маленькая грусть в уголках глаз. у нее понимание, чем больна мама, и точное понимание, что этим самым будет
своя собственная судьба.
Своей собственной, абсолютно. Она уже превращается в маму, она стала своей мамой, она следит за болезнями мамы, как за собственными, потому что она понимает, что все болезни мамы – это ее собственные через короткое время, очень короткое время. Она вдруг вспыхивает, но с грустцой. И она, ну, это уже другое. Она мечтает о товариществе скорее, о товариществе. Она не стрижет ногами, она не горцует на каблуках, она не переминается вся, вот не танцует бедрами, нет.
Смотри,
этого.
Смотри, что пишут наши слушатели, да, во время вашего прекрасного монолога.
Ну, прошу вас, ну, пожалуйста, покритикуйте меня.
Так.
После 40 женщина...
Хватит клеветать на женщин.
Я не
Мы не слушаем Стаса Михайлова, пишет Елена.
Они не слушают после 40 Стаса Михайлова, значит, мечтают о банальном сексе или о чем-нибудь таком, что могло бы их встряхнуть. Ну, конечно, после 40 это уже все. Я мечтала об алых парусах. Ну, не знаю, это Светлана. А, анекдот. В 18 я мечтала об алых парусах, в 30 мечтала о муже, машине и так далее. Сейчас 40, и я тупо хочу денег. Денег, ну, после 40. Нет, 40 еще, знаете, 40 еще человек где-то на этом самом, на развилке какой-то. Вот после 40.
Да,
ну,
нет никакой развилки.
И самое интересное, лучший подарок этого года на 8 марта в подарочной упаковке серенький галстук Love Discover Sin. А, серенький галстук вы имеете в виду? Имеется в виду оттенки серого. Оттенки серого на 8 марта. А ножку зацепили 5 букетов, ахаха. Ну вот, смотрите, все наши бабы мечтают подцепить богатого лысого еврея, и этим абсолютно счастливы. Но здесь еще близорукого еврея, добавлю я, еврея-скрипача или еврея-пианиста, который будет ее носить на руках и при этом не ходить налево. Вот, да, немножко больного еврея сразу, больного еврея, мне кажется, оптимально. Причем лучше, если он будет болен прямо с молодости сразу. Ну, чтобы не ходил, наверное.
Такое бывает.
А?
Такое бывает.
Да. Понимаешь, вот это самое лучшее. Это самое лучшее. Неправда. Мне 43 года, я не слушаю Стаса Михайлова, это 46-я. Серж говорит о 80%, а 20% исключения, замечает ЗС. Вы не поверите, пишет мне Елена Искунцева, но старшее поколение женщин здоровее нас. Ах, вот как.
Вот так.
Ну, не знаю. Мне кажется, что, Елена Искунцева, что вы просто внимательнее к себе. Вы знаете, Елена Искунцева, я хотел бы сказать, что старшее поколение женщин просто некогда было разогнуться. Они делали многие вещи, которые вам не суждено познать ни разу. Например, вам не суждено познать, что такое варить клейстер для обоев. А они варили клейстер для обоев. Вам не суждено познать, что такое варить тот же самый клейстер, чтобы заклеить окна на зиму. А потом...
Или стирать белье на стиральной доске.
Отстирывать подгузники. Внимание, отстирывать подгузники, при том обкаканные в разные разновидности желтого и коричневого. Значит, то есть понятно, да, не просто, которые помочились, а которые надо отстирывать посерьезки. Причем, может быть, некоторые из них кипятить для дезинфекции и так далее. Понимаете? То есть это серьезная работа. То есть они не имели возможности разогнуться. И поэтому они не имели возможности болеть. Вы же ходите, болеете, там каждый ох и ах анализируете у специалистов, потому что вам делать нехрена. Ну, мне кажется, может, я ошибаюсь. А? Правда же? Да, но мы с тобой должны вернуться, и мы вернемся к этому обязательно. К эксплуатации женской сексуальности мужчинами таким образом, что мужчины превращают 8 марта в собственный праздник, а ни в коем случае не в женский. В силу того, что этот мир принадлежит мужчинам, не рептилоидам, как ты надеялась сегодня утром, она мне сегодня на летучке про рептилоидов тут гнула, не рептилоидам, нет, этот мир принадлежит мужчинам. Что одно и то же?
Примерно.
Да, значит, и мужчины де-факто превратили этот день в собственный праздник. 23-го они... гремят своими бицепсами, бряцают оружием 23-го мужчины, бездоказательно воздвигая собственные монументы себя как защитника, чего бы там ни было, да, бездоказательно и безосновательно. А 8 марта они в сущности занимаются кадрежем на 360 градусов, ко всем лезут, пристают и так далее, и так далее. И это называется, что они чествуют женщину. На самом деле это грязные приставания, не так ли?
Ну,
что ну, что ты нукаешь, что?
Да, а? Сводится к этому, да.
Вся жизнь мужчины сводится да. к этому. Но 8 марта он получает легальные основания, освященные. Освященные.
Ну, если не считать новогодний корпоратив, то да.
Новогодний корпоратив часто все-таки еще некоторые приходят парами. 8 марта вот день оргиастических наслаждений.
Откровений.
А?
Фантазии.
Фантазии и так далее, да. Как бы все-всехние. Все-всехние, а ты свободный радикал.
Можно я зачитаю с газеты
«Ру»? Зачитай, пожалуйста.
«Жизнь для титана». Сейчас статья только что вывешена была. Ученые сконструировали искусственную клетку, способную быть основой для жизни на других планетах. Спутник Сатурна-Титан с его метановыми морями – идеальное место для такой жизни. И вот даже фотографии есть такой клетки.
Мы представляем собой совершенство. Какая еще клетка может с нами конкурировать? Да еще вдобавок искусственно создана.
А в метановых морях?
В метановых морях мы тоже представляем собой пример совершенства. Да, 9.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
МК.ру. Активисты антимайдана в Перми объявили, что запускают в производство набора оранжевых кукол Вуду. Набор будет стоить 1000 рублей, в него войдет одна кукла Вуду и несколько иголок, много-много наклеек с лицами украинских и американских врагов России. И вчера же некий депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Коровин привел в Мариинский дворец, это законодательное собрание Санкт-Петербурга, шамана Колю из Нарьян-Мара, чтобы тот провел обряд очищения помещения от злой энергии. Шаман Коля добросовестно бил в бубен, пишет МК, в зале заседаний, усевшись на место спикера. В итоге очистил, но не все. Надо будет прийти еще раз. Смотрите более подробно в «Московском комсомольце». Russia Today рассказывает о том, как Владимир Путин обсудил с премьер-министром Италии ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Это очень официальная такая подача, да, президент России и премьер-министр Италии Ренци 5 марта провели переговоры в Москве, на которых, в частности, обсуждался конфликт на Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества. По итогам встречи политики заявили, что Москва и Рим будут развивать сотрудничество вопреки санкциям. А вот в других изданиях я видела более фривольные такие заголовки о том, что этот Ренци большой любитель женщин, и что они поговорили о женщинах тоже с Владимиром Владимировичем, как будто бы, ну, а вот Russia Today дает такую более официальную сухую информацию. Аргументы, факты рассказывают о том, что Болгария себе вроде бы кусает локти и просит Европейский Союз возродить проект Набукко. И вот этот вот поток, наш Южный поток, строительство газопровода, которое было практически уже отменено, хотя там оно было, в общем, в самом разгаре. Теперь неизвестно, как это все вернуть. Смотрите в аргументах и фактах, какие есть варианты выхода из ситуации. РБК... Значит, рассказывают о том, что наши бизнесмены, правда, там всего 39 человек опросили, как они собираются бизнес детям, не детям оставлять, и вообще, как планируют распорядиться потом и наследство распределить. В общем, 48%, почти половина, собираются все оставить детям, а 13%, наоборот, меньшую часть от нажитого состояния. Ну и российская газета сегодня, значит, радует женщин следующей статьей. «Папа не уйдет», называется она. Судебные приставы создают спецотделы по взысканию алиментов. Служба судебных приставов подготовила опросный лист для злостного алиментщика. Помимо прочего, родителю-должнику придется ответить, на какие средства он живет, если официально нигде не работает, а его банковские счета пусты. Ну и так далее. Про то, как будут собирать алименты, для тех, кого эта тема интересует, пожалуйста, смотрите российскую газету. Ну и новые назначения. Вы знаете, Апексимову назначили директором театра на Таганке. Это и было то самое удивительное назначение, которое обещало московское правительство. У нее теперь, значит, подведомственных 2 театра, и «Московский комсомолец» берет с ней у нее интервью. А Собчак сообщила, что Сергей Капков покидает московскую мэрию. Она сообщила, а потом Капков весь, я так понимаю, остаток дня отбивался от вопросов журналистов, но ничего определенного он не сказал. То есть он отшучивался, что настоящая любовь не ржавеет, и он так любит свою работу и так далее. Но все подробности он обещал во вторник. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. Подъем.
Так, разрешите мне прочитать то, что нам пишут. Мы продолжаем с Анастасией Аношко в этот предпраздничный день, когда множество людей сегодня отмечают корпоративы, празднуют, танцуют там и вот и флиртуют всяк. Ювенальная юстиция, выход в случае... простите, Ермак Сибирь, ну зачем, сейчас ни с того, ни с сего вдруг. На самом деле, Кузнецов Сергей пишет, 8 марта это праздник цветоводов. Бонифаций, секундочку, нет. Стаса Михайлова она отрицает, а про анальный секс умолчала, говорит Облакат. Женщин надо выбирать в пансионате для глухонемых. Старухи-проценщицы у Достоевского было 42, напоминает нам Д. Колтунов. Ну, что ж. Да, Фамусов рассуждает как старик в 40 лет, век нынешний, век минувший. Да, тогда просто возрасты были другие, и все было другое. Мне 43, говорит Алексей. Алексей, так вы же не женщина никакая. Мне 43, я слушаю группу «Ленинград». Ну вы же не женщина тогда. Мужчина, он жених и в 70, и в 43, безусловно, жених, конечно. Мы говорим о короткой и ужасной бабьей судьбе. Она отмечает, бабья судьба характерна тем, что она короткая и ужасная одновременно. Хорошо. Первый курс никому-никому, второй курс только с ним, третий курс с ним, ну и... Хорошо, это нехорошая, может быть, до известной степени казарменная шутка. Позвольте мне не читать дальше. Все это для обмана, стимулирования праведности... Кузнецов Сергей. 8 марта день феминисток. Да, да, но здоровое тело нации, здоровый дух нации переварил этот праздник и сделал его уже не днем феминисток, а днем...
Наоборот. Днем подчеркивания женственности.
Днем подчеркивания и конечного возведения женщины на алтарь. Да. Вовсе даже не феминизма никакого. Купил цветы для наших девчонок. Еду в офис. Будем поздравлять, говорит 203-й.
А почем нынче цветы?
Почем нынче цветы? Почем нынче цветы? Ребят, кто покупает цветы? Расскажите нам про цены на цветы. 7373948. 7373948. Женщины в бизнесе, говорит Елена Искунцева, которая, вероятно, знает эту тему, с врачами встречаются только в больнице. Ходить по врачам некогда. Мы не в СССР. Да, наверное. Женщины в бизнесе, которые хотят прогрессировать или отвечают за какое-то направление, конечно, по врачам не ходят. Я абсолютно убежден в этом. Почем нынче цветы? 7373948, говорят, Рижский рынок цветочный перекрыл, там все вокруг. Алло, здравствуйте. Ну, как обычно.
Сергей, доброе утро.
Почем цветы?
Покупали вчера тюльпашки в магазине по 50 рублей штучка. В Дикси говорят по 150.
Штук. А вы где брали?
А цветы много, что-то такое, я забыл название.
Цветы много, в смысле, сама фирма продает цветы. Значит, тюльпашки 50, полтосик.
Нет, там название какое-то, мир цветов, что-то такое.
Но все равно,
ну, известная просто, такая сеть в Москве.
Ну, что говорить, это 80 центов за цветок при его себестоимости, как вы знаете, 7 центов. Ну, это ужас. Ну, в 10 раз. Вчера узнавал, 40 рублей один тюльпан, из-за кризиса стали дороже. В том году были по 20. Так что такие цветы. А почему они стали дороже? Они что, не в теплицах здесь у нас продаются?
Нет, их везут же, импортные.
Все это импортные, да?
Да.
Только лопухи баб поздравляют, говорит Лопух. Всем бабам рожать, у нас демографический кризис, призывает 444-й. Мужик мужеет, женщина стареет. Нет, женщина матереет. Мужик мужает, а женщина матереет. Все-таки возьмите, пожалуйста, букет пионов стоил 10, теперь за мою терминологию. Цветы сколько скажут. Сколько скажут, столько и платим. В смысле, имеете в виду, Сергей? Есть хороший французский магазин, в котором цветы свежие и не дорожают к празднику. 203-й. 203-й, так киньте нам, ну дайте
а
наколочку.
А я знаю, о чем речь.
Ну наколочку, при том...
Об Ашане, что ли, наверное?
Французский?
Ну он французский, это французский.
Он французский, я знаю, что он французский. Спасибо большое. Он даже произносится Ошан. Ошан. Да. Купила сама себе любимые тюльпаны по 159 рублей за 5 штук в оливье. Сижу, жду, что подарят наши мужики, говорит Язва. Что подарит наши мужики? Язва, а вот вы ждете с недобрым чувством или с тикающим сердечком? Сердечко заходится. Или нет? То есть, одним словом, вы ждете, как на пора, вы проверяете мужиков. Для вас это проверка их состоятельности как личностей. Или, что бы ни было, любой взгляд в вашу сторону, и все, и сердце, сердечко колотится, господи. И вы начинаете поправлять волосы. Язва сидит и нервно поправляет волосы, отбрасывает сбоку, знаешь, как-то за ушко и все это. Потому что она волнуется. Кто был сегодня на Рижской, почем там? 7373948. Вот именно, я и спрашиваю. Кто был сегодня на Рижской, почем там? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Татьяна Борисовна.
Татьяна Борисовна, вы были на Рижском. Сколько цветы стоят?
Несколько лет назад вы сказали по радио, что срезанные цветы — это мертвые.
Мертвые. Мы больше сказали. Мы сказали, что это мертвые, отрезанные половые органы растений.
Помню, да, дословно, да, но да. Не смогла это все озвучить.
Озвучить — это ужасное слово, прошу вас. Не надо ничего озвучить, надо говорить. Просто мы говорим, мы же люди, да. 7373948, да, прошу вас.
Добрый день, Сергей.
Да, почем цветы?
Вот еду цветы? В машине, у меня все заставлено цветами.
Что вы говорите, какими?
Еду в офис на работу, у меня орхидеи. Но в чем суть? Я вчера пошел в магазин, чтобы купить орхидеи срезанные.
Да.
Там одна веточка такая, более-менее, на которую можно смотреть, 1000 рублей.
А, нет смысла, тогда лучше купить в горшочке.
Я купил в горшочке сейчас IKEA обе, 400-500 рублей, прекрасно.
Да.
Заодно женщины будут на работе отвлекаться... На более делать? Эффективную работу по поливу этих орхидей.
А их редко надо поливать. Если уж надо было влаголюбивые что-то купить, чтобы они отвлекались. Спасибо. Торжке по 50 тюльпаны, остальные максимум 150. Что это значит? Дальше. Сама флорист. Ненавижу этот праздник. Сама флорист пишет Булыч. Булыч. Букет хризантем 10 штук, 1200-1300, у своих 1000 стоит. Секундочку. На Киевской роза 30 рублей. Что вы говорите? А хороша ли роза? То есть имеется в виду какая-нибудь гадюшная роза 30 рублей? Или что? Три граната 100 рублей. Три граната? Зачем три граната? Это что, с полей войны? Откуда гранаты? Не знаю. А, в смысле гранат, которые надо плевать косточками? Покупаю по 120 ре-розы рядом с девушкой. Хорошие розы. Стоят долго, стоят как у всех. Десятый. Ну как, у всех это на завтра поникли головки. Это у вас как раз хорошо. Хорошие розы стоят долго. Десятый по 120 рублей. А вы знаете, что можно им, этим розам, которые сейчас на 8 марта, их можно посадить в землю? Ты знаешь об этом или нет?
Нет.
Да.
Что, они корни пустят?
Надо купить, смотри. Надо поставить их сначала. Я сейчас расскажу, как надо поступать с розами, чтобы они потом их можно было высадить. Их сначала надо положить. 8 марта тебе дарят розы, например, условно говоря. Ты кладешь их не в вазу ни в какую, а кладешь в ванну с холодной водой.
Так.
Чтобы они целиком подгрузились в воду, и они оживут, они пропитаются водой.
Так.
Целиком. Из-за этого муж будет тебя ненавидеть, потому что у тебя 3 дня ванна будет забита цветами, никаких цветов дома не будет, и хрен ли было их тебе дарить, ну, неважно. Ты их держишь в ванной. Потом ты их ставишь в вазу, пополнее налитую, обрываешь эти листочки, не жухлые, и жухлые, все вместе обрываешь. Вот. Потом, значит, ты кладешь туда полтаблетки аспирина. Понятно, что я сказал? Полтаблетки аспирина, чтобы раскрыть все равно там все. Значит, дальше. Они у тебя стоят, вода начинает протухать, ты ее не меняешь. А кладешь туда корневит. Корневит или корневин, как называется, хрень такая специальная, которая пробивает эти палочки на то, чтобы они дали корешки. Они дают корешки, такая радостная, кладешь еще корневин или корневит, не помню. Вот. Потом, в конце концов, начинаешь уже их рассаживать по одному. И где-нибудь такое в мае, ну-ка уже заморозков нет, или тебе кажется, что их не будет, и так далее, высаживаешь их в землю. В землю, мать, прямо. И потом в землю. А потом, значит, начиная с ноября, ты трещишь, чтобы муж привез лапника или специальной ткани, купил в Леруа Мерлен, или где-нибудь еще. И, короче, он бы укрывал твои эти розы, которые окаянны. И он к следующему 8 марта, муж ненавидит розы, естественно, правильно?
Идет, срезает их.
Идет, срезает хризантемы. Хризантемы тоже дают корни. тоже дают корни хризантемы. Если ты, конечно, таким же методом. Если ты, конечно. Значит, короче, самое выгодное дарить тюльпаны, потому что они погибают честно и очень быстро. Уже к среде ни хрена никаких тюльпанов не останется. Все будут выкинуты к свиньям. И, наконец-то, прекратится загрязнение дома. Дом загрязняется.
Вы слышали про большой тюльпановый дефолт в Средневековье?
Расскажи
в
мне.
Луковицы все дрожали, потому что во всей Европе люди-мужчины покупали женщинам
люди-мужчины,
цветы.
Да.
Людям-женщинам покупали цветы.
Да.
И, в общем, это была такая дорожающая валюта. Люди продавали там чуть ли не дома, чтобы купить луковиц редких, высадить, продать и так далее.
Да.
И потом вдруг они перестали всем быть нужны.
Да.
Вот, и был дефолт настоящий, голландский. Не слышали про это?
Нет. Корнеобразователь гетерооксин. Гетерооксин, пишет нам АУЛ. Нужно купить гетерооксин, корнеобразователь. И потом тогда из роз, из хризантем можно извлечь корни, потом их посадить. Чтобы розы долго стояли, на ночь сильно опрыскивайте. И накрывайте мешком для мусора черным тонким. И очень долго стоят, советует Светлана. Сейчас купил цветы, покупал мимоза 150, тюльпаны от 200. За 5 штук розы от 800, букетик в очереди юноша спрашивал девушку, почему 23 февраля мужикам дарят носки или максимум дезодорант, а сами ждут чего-то особенного. Попробуй подарить девушке колготки, так она тебя убьет. Девушка задумчиво улыбалась. Сергей явно собственным опытом делится. Насчет чего, язва?
Насчет укрывания цветов, мне кажется, с ванной.
Да. Надо ананас дарить, и красиво, и вкусно, взамен цветов. Ну, наверное. Ананас — это то, что получается из цветка потом. Да, секундочку. Сейчас цветы... Это уже было. А потом получались люди-дети. Люди-мужчины. Когда люди-мужчины дарились женщинам тюльпаны, потом получались люди-дети, резюмирует Фрогги. Дарите деньги, говорит Витенька. А не знаю, женщины хотят, чтобы деньги подарили?
150 рублей.
Женщины хотят, чтобы им деньги подарили?
Лучше тюльпаны.
Откуда вообще дурацкие обычаи дарить цветы? Спрашивает Витенька. Откуда этот дурацкий обычай?
Ой, это надо культурологов спросить.
Мне кажется, что это связано с ритуальными погребениями. Я думаю, что цветы дарят в знак погребения.
Почему?
Да.
Почему вдруг вы так думаете?
Вообще, все погребальные обряды связаны с символами неувядания. Почему, например, ель кидают там вокруг, когда гроб и все это? Потому что она ель — символ неувядания. Ель — символ вечной жизни, жизненности, жизненных сил. Таким образом, все погребальные обряды, безусловно, точно связаны с символами расцвета, цветения, перехода в иную жизнь, и все, вот это цветение цветов, цветы, лапы ели. Вот это все, поскольку это символизирует расцвет и неувядание, какое-то торжество жизни, это всегда связано с погребальными обрядами, я думаю. Мне кажется...
Во-первых, это красиво, как пишут в интернете. Разве нет? Просто красиво.
Грозит?
Цветы сами по себе просто красивая вещь.
По-моему, отвлекают внимание от женщины.
Отвлекают? Мужчины так начинают взрываться носом в букет.
Да, конечно.
Отвлекается очень сильно.
Ты видишь нечто прекрасное, что тебя отвлекает. Это знаешь, что это как ложная цель, которую отбрасывает истребитель. Когда истребитель идет, атакует вражеские позиции, он отбрасывает ложные цели. Мне кажется, бабы, прикрываясь цветами, каким-то образом камуфлируют себя как стелс. Они ложные мишени.
Отводят вас в холодную ванну, наполненную водой.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Я считаю, что это дело абсолютно так. Это погребальный обряд. Мне кажется, женщины как бы хоронят, ведут на заклание, ведут на некий жертвенный алтарь. Но она сама использует цветы для камуфляжа и ложных мишеней.
Ну, нет? Давайте с лентой я вас порадую с чем-нибудь.
Давай, порадуй меня.
ЛГБТ России, сообщество. Лента.ру вывешивает сейчас.
Обратите внимание, что в связи с 8 марта активизировались педики. Это очень важно, потому что они считают, что это их праздник. Правда? Слушай, день гомосексуалиста когда был у нас? Все-таки 8 марта, мне кажется.
Опять?
Нет, подожди.
Два праздника мы не перенесем. сводить.
Нет, подожди, подожди.
Давайте, давайте растянем.
Я про то, что гомосексуалисты сродни женщинам.
Ну, они же такие некоторые из них и есть женщины.
Нет, я говорю, нет. Нет, я говорю о рожденных мужчинами гомосексуалистах.
А о гомосексуалистах женщинах вы не хотите поговорить?
Гомосексуалисты с женщиной я не хочу говорить. Мне кажется, что они просто тоскуют в ожидании, и это все это некая разминка. Это разминка перед приходом его божественного, великого, снисходящего с небес по золотой лестнице. Поэтому женщина-лесбиянка это просто ну, увертюра некая.
Даже сильно похожа на мальчика, да?
Нет. Я говорю, что это увертюра перед входом мальчика. Да. Все. Женское лесбиянство это увертюра перед входом мальчика. Это не полоса, а некая разминка просто. Понимаешь? Разминка.
Секс-меньшинства ну, да. потребовали возбудить уголовное дело в отношении мэра Архангельска.
Нет,
Виктора
ты не
Павленко.
Ответила мне. 8 марта годится день гомосексуалиста тоже.
Да я считаю, надо удовольствие растягивать, и надо разные дни праздники. День. Еще государственный выходной объявить. Да.
Ну, хорошо, возможно, хорошо. Да? Я все, я стою на своем. Всегда они такие противные.
А поздравили ли вы всех знакомых?
Поздравили ли вы всех знакомых гомосексуалистов сегодня? Следует тоже обзвонить, товарищ.
Да, да, да. Представьте, открыточку.
Да, Петенька, сказать, Петенька.
А что принято давить?
Противный, противный. А?
Я не дочитала.
Давай, читай, что случилось в Архангельске.
Я чувствую, вам очень интересно.
Да неинтересно вообще нисколечко.
Прям безумно интересно.
Зачем ты путаешь одно с другим?
Ну, это потому, что Лента.ру вывесила на
Боже,
Твиттер,
Боже, да, яичницы в прямом смысле этого
другое
слова.
Другое хотите сообщение. Да, сегодня прошу. День рождения первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Такое вам
сегодня?
Нравится? Кремлин.ру пишет.
Пофиг
в
вообще.
В Твиттере. Поздравляю.
Нет, все. Я уже...
Президент России.
Нет, нет, все. Пофиг.
Поздравляю. Тоже уже отболела,
она вышла
да?
из призывного возраста, да, конечно.
Отболела.
Отболела. Там итальянская бабец сейчас летает, ты знаешь?
Там русская женщина, я тут репортаж смотрела, я только забыла, как ее зовут сейчас.
Итальянский бобец то ли летит, то ли прилетел. Почему вчера с премьер-министром Италии разговаривал Путин про итальянского бобца какого-то там на МКСе. Понимаешь,
женщина
или
нет? На МКСе.
Но они говорили об этом, что женская итальянка сидит на МКСе.
Елена Серова.
Елена Серова. А зачем премьер-министр, что ли, паспорт, что ли, выдал?
Они планируют, вероятно, отправить ей подружку.
Планируют. Совершенно верно. Я читал сегодня у Колесникова в «Коммерсанте» о том, что женская итальянка, живая, фактическая, вот-вот полетит туда, к Серовой. Косточки перемывать всем, конечно.
А моя дочь, которая занимается вязанием в кружке и так далее, с гордостью мне говорит, нас сегодня в школе спрашивали, кем мы хотим быть. И знаешь, мама, что я ответила? Я
что
такая, да, очень было интересно услышать.
Швеей-мотористкой?
Нет! Вы сейчас упадете тоже со стула.
Ну.
Сейчас все упадут. Военной летчицей.
Да
улыбка у меня
же.
Тоже
я
сползла.
Знаю,
я тоже
знаю,
знаю.
Я
тоже
почему.
Знаю, почему.
Я знаю, почему, потому что няньки в детских садах, нет, няньки в детских садах, хохлушки. Вот почему.
А нет, это потому
няньки
что слышит фон,
садах развращают.
Военная летчица Савченко.
Которая никогда, когда, которая никогда не пилотировала ни одного воздушного...
Это не имеет значения. Да. Мне пришлось, в общем,
да.
это...
Военная
сказать, летчица. Хорошо, хорошо, доченька, в общем, и все. Да.
Катюша.
Нет, мы проехали.
Если она вступит в армию Украины, твоя дочь, то ее будут звать, Катруся.
Угу,
так да. Она Катюша по-русски, а по-украински, ты знаешь, что уменьшительно надо сказать на Катруся?
Ну, я догадывалась.
Катря, 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 Катерина, Катря, Катерина, да. Катруся. Да.
Да.
Это она будет военная летчица Катруся.
Да не будет она никакой летчицы,
бог с вами. Будет сидеть на Лубянке или в Матросской тишине, или где еще.
И, кстати, бульон ей стали давать, если она в новостях говорит. Это летчица, она... это. Сейчас бульон получает. Куриный.
Да. Я это не поздравление, а плевок, говорит Роза.
Да.
Какое именно плевок?
Согласна.
Когда именно я плюнул?
Вот весь выпуск сегодня один большой.
К цветам и увяданию. Сегодня 40 лет со дня. Ну и что? Савченко пилотировала вертолет. Летать умеет. Нет, ее выгнали из училища, вы напрасно. Я Александр, ее выгнали из училища. Она действительно поступила в училище, где ее могли бы этому научить, но потом выгнали. А итальянка Саманта Кристоферетти уже на МКС. Пиши! Кристофоретти.
А что ж там, несколько
Кристофоретти, пиши в одно слово, я тебя умоляю. Ты будешь писать или нет? Форетти, что значит по-вашему по-итальянски? Форетти. Кристо мы знаем, это Христос. Кристофоретти. Форетти. Боже, она пишет одно Т. Напиши два Т.
Форетти — это единственное число. Очевидно, Форетти множественное.
Это понятно. Сказала. Два Т.
Саманта. Да?
Форетти. Саманта Кристофоретти.
Так. Она 77-го года рождения, итальянский астронавт, третья женщина-астронавт Европейского космического агентства, первая женщина-астронавт итальянского космического агентства.
Сейчас на МКС две женщины. Лена Серова, возвращается, Максима Звездна. Максима Звездна, спасибо большое. Максима Звездна, на МКС сейчас две женщины. Лена Серова возвращается 13 марта. Саманта остается еще на два месяца. Прилетит после 9 мая.
Она, ничего да? себе. Военное звание всего лишь навсего капитан.
Что делать, что, если доллар падает, а я по совету Доренко скупился на 61-64? Ничего не делать, нормально все. Нормально.
Что делать-то?
Да нормально все у вас. Ничего. Что? Какая разница? 60,8 еще покупать долларов. А?
Может,
еще
евро?
Покупать.
Может, евро
одна
покупать?
Баба на сколько космонавтов сейчас приходится? На одного-двух. Если, если исходить из Махабхараты, там была одна баба на 12.
Движение.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublева.ру. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении. Ну что, она хорошенькая? Ты посмотрел
что,
фотографию?
Я посмотрела, конечно, посмотрите и вы. Да. Посмотрите и вы.
Ой, нет. Ой, нет.
Она как-то старше своих лет.
Выглядит, она выглядит старше своих лет.
Ну, зато она в космосе, а мы нет. Вот так вот.
И чё?
Как-то...
И дальше что?
А ничего. Вот и она вам тоже из космоса, тоже по-итальянски. Чё?
Ты теорию большого взрыва смотришь?
Нет, конечно.
А почему?
Смеетесь, что ли? Когда мне смотреть? Мне вживить в глаз какой-то этот, который будет транслировать, пока я другим глазом...
Ну хорошо, ну там Воловец-космонавт. Воловец-космонавт, самое жалкое, несчастное, тонконогое существо на весь сериал. Космонавт, какой позор. 4 балла в Москве. 4 балла, все едут с цветами и все такое, и будут поздравлять женщин и напьются. Поэтому машин мало, но везде, где они есть, пробка. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров, Сережа.
Десять часов 9 минут, пятница, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе
Кэп
утро,
перевел
Сергей
нам. Это не свет Христа, это несущий Христа. Кристофоретти — это что-то вроде Христофорова, Христоносова или Христианова. Сообщение, что в США в рамках санкций заморожены активы российских банков «Россия», «Собинбак» и «СМП». Это как и что, Георгий? Что там все очень просто. Там в основном у Банка «Россия» заморозили какие-то долларовые активы. На 500 с лишним, и на 65 всего у СМП. СМП меньше погорел, потому что у него меньше было в Штатах. Ничего, ну как, по санкциям они заморозили все. Да, скажите, пожалуйста, отпускные сегодня я получу и доллар куплю. Ждет меня гейша на Кюсю.
А доллар упал опять.
Доллар упал, правильно сделал. Мне Леонид еще пишет. Леонид пишет. Вот я тоже по вашему совету купил доллары и видать, прогорел. Что значит прогорел? Вы что, собираетесь на этом заработать? Вы играете на полгода, на год, в долгую. Зачем вы что, по пипсам работаете? По пипсам, если вы пока по долям копеек там работаете от оборота, и каждый день тогда надо покупать. Ну тогда это не в обменке надо делать, а на бирже. Понятно? Вот и все. Смотрите, Форекс я смотрю. Секунду, рубль 60-20, 60-22. Что нужно делать? Продолжать покупать доллар. Все и все, стратегически. У меня, например, рублей не осталось. Я бы купил доллар, у меня рублей не осталось. Я по 61-20 все купил. Да. Немножко купил по 61.30.
И не жалеете ни о чем.
Что бы я жалел? Вот интересное дело. Посмотрите, я здоровый человек в своем уме. Что бы я жалел? 60.20, надо бы продолжать покупать доллар. Но у меня нет рублей больше. Все, закончилось. Так, давайте-ка. Значит, я посмотрю, что у нас на Форексе на таком, на взрословском. 1.10.15 я видел доллар-евро. Несколько секунд назад, сейчас я перезагружусь. 1.10.15 по-прежнему. 1.10.15 доллар-евро. Значит, дальше. Ну, все ждут количественного смягчения, все знаете все это, не буду пересказывать. Значит, дальше. Мы с Настенькой встретили эту дивную неделю на 60-60, как вы помните. 60-50 было, потом сдалось 60-60. Во вторник. Угу. Же короткая была неделя. Нет, подожди.
Нет, это не была короткая неделя.
Значит, мы в понедельник с тобой встретили доллар, вернее, нефть, бренд на 60-50, потом 60-60 было в это время. Сейчас 60-76. О чем это говорит? Неделя прожита напрасно. Почти ничего не меняется. Нет, ну там менялось все время. 60-76 сейчас. Нормально. И как будто нефть подрастает, ну так подрастает, на 0,28. Все это ерунда, мелочи. Я думаю, что 60-20 это хороший результат и прекрасный результат. И там, я говорил о прогнозе, вышка собрала каких-то мудрецов великих и так далее. И они сказали, что через 5 лет рубль будет стоить 59.
Да?
Да. Ну, то есть 60-20, 61, 62 вот здесь вот. И потом там раз там будет 59. Ну, то есть здесь он и будет стоять якобы. Мы не знаем, может, его обрушат к чертовой матери. Да, понятно? Слушайте, значит, я хотел про Макаревича сказать хоть два слова. Макаревич, который нам сказал, что он не будет извиняться. Потому что я из чувства такта, между прочим, из чувства такта, вчера не стал это упоминать.
А что случилось? Я пропустила, значит...
Макаревич, пойми, на самом деле, Макаревич учился в 19-й школе на Кадашах, знаешь? Не знаешь.
Ну, Кадаши знаю, конечно, а про 19-ю школу нет, я росла в Петербурге.
Ну и, пожалуйста, кто...
про Кадаши знаю. Отстаивали москвичи.
Париж знаю, Москву не знаю. Рим знаю, Москву не знаю. Милан неплохо знаю, Москву не знаю. Правильно? Почему? Это вот так у вас устроено.
Я ходила на пешеходные экскурсии в Кадаши.
Ах,
в отличие от некоторых. Да.
А некоторые там в дружине дежурили. Ну, слушай, значит, он учился, он родился, он учился на Кадашах вот здесь, в Москве. И все. Но приехав в Белоруссию, он сказал в интервью белорусскому порталу «Будем белорусами», «Будь зма», сейчас скажу, как это пишется, сейчас прочитаю, «Будь зма белорусами», он сказал, что у вас отношение к природе европейское, у белорусов, а у нас испорченное кочевниками. Почему испорченное кочевниками? Вот почему? Ну что он сказал?
Ну что,
кочевники привыкли
нагадили
гадить.
Нагадили в одном месте, да, перешли в другое, причем, да, совершенно верно.
Почему нагадили? Что значит нагадили? Вот что значит нагадили? Ну что такое кочевники? Ты можешь мне описать, что это кочевники? Чем они нагадили? Что с тобой? Ты думаешь, что тюрки, кочуя по территории, в том числе России, Казахстана, оставляли всюду целлофановые
пакеты? Кочевников нет, а гадят под себя. Вот, нет, это, вот в этом и...
Кочевники привыкли гадить. Я не понимаю, что это значит. Я не понимаю, что это значит. Они что, целлофановые пакеты с собой возили, что ли?
В том-то и дело.
Что?
Я говорю, привычки кочевнические остались, оставлять весь мусор на том месте, где ты был. Но только уже никто никогда давно не переходит, и все живут в этом мусоре. Вы что, не были за городом? Не видели, как люди мусор выбрасывают просто за пределами поселка, собственно, у дороги складывают, и все это воняет и лежит все лето? Или как люди шашлыки, например, едят на природе в красивом месте?
Кочевник? Можно я защищу? Я защищаю кочевников. Кочевник. Можно? Я защищаю кочевников. Я кочевник.
Очень бережно они относились, кочевников. Да, нет. Женя пишет.
Я кочевник. Они очень бережно относились. У них не было целлофановых пакетов, у них не было пачек из-под сигарет, у них не было жвачки у кочевников. Чем они гадили-то, можно понять? Чем они, наконец, белорусам с Макаревичем нагадили? Можно понять, а? Кочевники. Значит, основная масса кочевников, надо отдать им должное, никогда не ходили по России. Ты знаешь об этом?
Ну, конечно, им пасти-то да, негде было здесь своих коней, поэтому они,
значит,
не ходили.
Значит, Макаревич плохо учился в школе. Вот и школа в Кадашах, 19-я, плохая школа, можно я скажу? Плохая школа, которая не научила Макаревича, что все кочевники, шли по территории современной Украины. Все кочевники. Понятно?
Ну, там степи же есть, да?
Все. Сарматы шли по территории современной Украины. Сарматы. Понятно?
Да.
Но они, правда, недалеко ушли, потом они спрятались в Осетии. Потому что пришли гунны, которые шли по территории современной Украины. Все шли по территории современной Украины. Понятно?
Хорошо,
даже,
да.
Даже как это не обидно для нас, татаро-монголы шли по территории современной Украины, потому что они на север не могли зайти. Ты знаешь, как татары первое время, когда они собирали дань лично, а не через русских князей, как они сюда приходили?
Как, по рекам?
По рекам зимой, по замерзшим рекам, потому что летом прийти в Русь было невозможно, вообще невозможно, точка. Но и зимой было невозможно. Почему? Потому что скот татар тебенькует, то есть разрывает снег и ищет траву под снегом. Скот татар
им надо помогать.
Нет. Они должны жить в малоснежных районах, малоснежных, как Украина, татары.
Да.
Они не могут тебеньковать здесь в лесу, потому что здесь слишком глубокий снег.
Но это не отменяет того, что мы вокруг себя гадим и ничего с этим не сделаем.
Ну никак не связано с кочевниками.
Не связано, ошибся.
Кочевники населяли и проходили через Украину, которую любит Макаревич, где он там поет и все время их любит и целует во все места. Понятно?
Да, понятно.
Все.
Да.
Белорусы и русские в этом смысле таковы, что кочевники здесь пройти не могли.
Да.
Граница лесов шла по Киеву. Чернигов был лесной город. Чернигов.
Почему? Был порыв, хоть как-то
Чернигов, почему тут был лесной город? Почему? Потому что известные брянские леса, черниговские леса, где сидел соловей-разбойник на дереве. То есть это было место лесов. Выше Чернигова все было в лесу, понятно?
Да.
Кочевники сюда зайти не могли.
То есть объяснить нашу способность гадить и
значит,
не убирать с собой вообще никак нельзя.
Он просто болтун.
Это просто мы так делаем.
Ты приезжаешь за границу.
Да.
Ты.
Да.
Ты. И начинаешь хаять русских. Так ты делаешь или нет? Я тебя спрошу лично. Он приехал, и белорусскому порталу «Будь зма белорусами» объяснил, что русские...
А вы считаете белорусы за границей? Я не считаю себя там за границей. Когда я туда приезжаю, в Белоруссию...
Спроси у Лукашенко, он тебе скажет, что это за граница.
Да. Если бы он меня спросил.
Значит, ты... они радовались тому, что он охаял, обгадил, как кочевник. То есть вот кочевник Макаревич, на самом деле. Макаревич как кочевник, обгадил русских.
Так что он там сказал в итоге, что мы гадим...
У вас отношение к природе европейское, а у нас испорченное кочевниками, цитата. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах, они завтра едут на новое место. Еще раз напоминаю, в России никогда не было кочевников. Здесь, вот в этой лесной России. Потому что здесь по двум причинам. Потому что здесь лес, во-первых. А во-вторых, зимой слишком глубокий снег. Скот кочевников должен тебеньковать, а здесь тебеньковать невозможно. Им надо заботиться, не надо заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига, заявил певец. Значит, он приехал к белорусам, которые настроены, среди них есть настроенные антирусские.
Да, есть.
И этим антирусским белорусам тотчас обгадил русских. Обгадил русских, как кочевник, я бы сказал. Понимаешь? Хотя я, например, кочевник, и мне хорошо при этом. Я не понимаю. Что двигало Макаревичем? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Он сказал здесь у нас на нашей станции, что он никого не хотел обидеть своим высказыванием, но что русские неуважительно относятся к природе и везде гадят. Вот это, да? Это личное мнение, он его не навязывает. Это личное мнение, он выразил антирусски настроенным...
Мы согласуем, вы солидарны.
Да. Алло, здравствуйте. Нет, я не... А я не солидарен. Ты, я приезжаю за границу, не ругаю свою родину. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Но почти вас не слышу.
Макаревич, конечно, тоже негативно относился по поводу его позиции по Украине.
Да.
Допустим, послушав по позиции то, что он высказал в Минске, я его, честно говоря, поддерживаю полностью. Потому что
в чем?
Там, например, выходец Рязанской области...
В чем вы его поддержите? Минуточку, в чем поддержите?
Я тоже считаю, что мы русские. То есть я, например, никогда не выкидываю ни одной...
Подождите. Существо вопроса в том, что мы выкидываем, а вы, мне кажется, подменяете существо вопроса. Существо вопроса в том, чтобы антирусским людям гадить на русских. Нет.
Это никак не изменит. Подождите.
Никакого отношения к выкидыванию мусора это не имеет. Никакого отношения к выкидыванию мусора не имеет. Вообще
почему?
Никакого. Вообще никакого. Существо вопроса, когда ты хаешь свою нацию, своих людей, хаешь перед иностранцами, которые настроены антирусски, то есть он приходит к антирусским людям и начинает хаять русских. Существо вопроса не в том, бросаем ли мы мусор. Существо вопроса в том, что недопустимо хаять русских за границей. Вот в чем, с моей точки зрения, существо вопроса. А там мало ли что у нас. Алло, здрасте. Это мы сами внутри себя обсудим. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Константин, да. Щелкова.
Прошу вас. А вы где видите существо вопроса? В том, что не надо сорить, или в том, что он за границей изгаляется над русскими?
Я вижу, что Макаревич генетический русофоб. И он, помимо того, что русофоб, он еще очень плохо образован, как вы правильно заметили. Он бы должен знать, что он, Макаревич, является потомком ближневосточных бедуинов, но мало этого. Иисус Христос сказал им, что он является детем дьявола.
О, Господи, нет, подождите, ну так, не настолько, нет. Константин Ильич, ну куда-то вы пошли, совсем неправильно. А? Куда-то совсем далеко. Нет, а вы тоже говорили про русских, что они под себя кидают мусор. Товарищи дорогие, я это говорил и буду говорить. Я говорил и буду говорить.
А тут
это...
хочется плакать?
Да.
Потому что ты никуда не ты говоришь,
я-то
об этом говорю, говоришь,
это, я-то говорю это вам, я это говорю это внутри своей страны. Если я выезжаю за рубеж, я когда-нибудь что-нибудь плохое говорю, я раздуваю грудную клетку, поднимаю кадык высоко подбородок и всем говорю. Я вот приезжал в Испанию прошлым летом, и мне такие, вот там какой-то Боинг, я говорю, что... Я разносил в пух и в прах их испанцев. Понимаешь? Потому что я за свою страну стою перед иностранцами. А здесь, внутри страны, я расскажу всем, кто что кинул из окна, там, как коробку из-под сигарет и так далее. Внутри страны. Но не перед иностранцами же. Превознося белорусов. Белорусы европейцы, белорусы то, белорусы сё. А вот у нас испорченные кочевниками. Какими кочевниками? С кем он нас перепутал, правда? Он нас перепутал с какими-то кочевниками. С какими кочевниками? Здесь не, сроду не было кочевников никогда. Никогда не было. Монголо-татары приходили по руслам замерзших рек. Кормить здесь скот свой, лошадей не могли. Не могли они кормить лошадей здесь. И точно так же уходили, взяв дань. Потом они поняли, что это невозможно, но трудно. И они вообще ушли и отдали русским князьям право взимать дань. И очень хорошо и правильно они сделали, что отдали это право московским князьям. Московским князьям взимать дань. Все. На этом все эти так называемые кочевники закончились. Ребят, ну вы с историей не знакомы, что ли? Это надо приехать к антирусским, к русофобам, и начать ругать русских, вы считаете, что это нормально, по-вашему?
Ну, здесь вы об этом, вероятно, не спрашивают никто.
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что для меня это принципиально. Это принципиально. Что он едет к любым антирусским плакать, какие русские говно. Он этим занимается. Он этим занимается. Вот чем Макаревич занимается. Найдите ему любого антирусского человека, Макаревич уткнется ему плачущим лицом в пиджак и начнет рассказывать, какие русские негодяи. Но вот в этом же вопрос, а не в том, кто где мусорит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вы знаете высказывание Макаревича?
Да.
Очень, так скажем, лакмусовая бумажка.
Да, потом вы залипаете вот после бумажки. Слово бумажка. И чё? Алло. Эхе-хей. Эхе-хей. Видите? Ой. Нет, я не хотел. Лишь кочевники заинтересованы в наличии денег как средство обмануть оседлых в обмене на реальные продукты и вещи. При кочевой жизни весь свой скарб тяжело таскать всегда с собой, поэтому кочевники предпочитают деньги, говорит ВВ. Я думаю, что ВВ, с вашей стороны, это антисемитская выходка, правда же? Так, природу загаживаем мы. А я про природу вообще слова не говорю. Про природу потом поговорим. Давайте говорить о том, что человека позвали за рубеж. С ним говорят люди антирусские мыслящие, и он именно им начинает гадить на русских. Вот же в чем дело. При чем тут природа? Вы что, не слышите текста? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
В моем табеле о рангов Макаревич, безусловно, манкурт. И вот немножечко исторического материала, если позволите.
Да.
Значит, еврейское слово «евраим» в переводе с филистимлянских и древнеарамейских наречий означает слово пришедшие. То есть это они есть ровно кочевники. Нет, и более того, кочевник, в Библии есть такой текст, в Библии есть такой текст, который гласит следующее. Когда ты выходишь за жилище твое справить естественную человеческую твою нужду, то возьми с собой лопатку и закопай испражнение свое. Так вот, косвенным образом, это свидетельствует о том, что до установления этой библейской заповеди вот эти товарищи ровно...
Подождите.
Свои кучки сушили на солнце.
Подождите. Ну все, не надо так. Ну вот, Фрогин, мы с вами образованные люди, ну зачем копаться в истории?
Это исторический материал.
Ну подождите, русские, когда приходят на Русь, сюда приходят, вот кривичи, вятичи, племена вот эти, да, они приходят, и тут уже есть готовое население, лишенное, правда, государственности, финно-угры, южная граница которых
они
тоже не были кочевниками, они были оседлыми, финно-угры. Они там молились на Лысой горе, там, и все такое, вот они были такие, поклонялись природе, и всякое-всякое. Значит, приходят русские, ну, славяне приходят, прото-русские еще, не настоящие русские, ну, кривичи, вятичи и другие племена. Значит, они тоже садятся сразу, у них нет мысли быть кочевниками, они не были кочевниками, понимаете?
Понимаю.
Да, татары, смотрите, гунны, все пронеслись по территории современной Украины. Сюда они не поднимались, потому что лес для них чужая земля, страшная земля. Ну, просто страшно, реально страшно. Значит, сюда никто из них не поднимался. Татары, когда пришли сюда, они боялись тоже этой земли, они не могли прийти летом, приходили только зимой по руслам рек и для взимания дани. И то, я еще раз настаиваю, не могли кормить лошадей, уходили на голодных лошадях назад и так далее.
Понимаете? Абсолютно, Сергей Солидарин. Я просто хотел сказать о том, что Макаревич попутал историческую, собственно, действительность. Потому что это именно он является потомком кочевников, тех, которые сюда не пришли. То есть он о чем вот где блохи, там и чешется. Вот что я хочу сказать.
Кочевники привыкли гадить, говорит Макаревич с большим знанием дела.
Вот, собственно говоря, он и последователь тех кочевников, которые гадили, но мы здесь ни при чем.
Меня довели до практического антисемитизма. Слышь, какой ужас.
Вот это такая демонстрация просто того, как люди...
Нет, ну, важно другое. Нет, ну, действительно, Макаревич, я не знаю...
Вспыхивает это, спичка
брошена. Спичка от обиды. От обиды вспыхивает.
Да, все обижаются. Она обиженных, как известно, воду возит.
Ничего подобного. Как раз на обидах выявляются критерии. Критерии допустимого и недопустимого. Недопустимо антирусским людям ругать русских. Недопустимо, если ты приезжаешь к антирусским людям, ругать русских. Это неправильно. Вот что я тебе скажу. Вот на обиженных не воду возят, а обида выявляет критерии допустимости. Понимаешь? Вот есть вещи, которые да, есть вещи, которые нет, Настя. Если у тебя все да, то это называется нравственный релятивизм. Я обвиняю тебя в нравственном релятивизме, Настя.
Принимай обвинение,
пожалуйста. Да. Значит, у тебя все да. А если все да, то что нет? А что нет
надо
у тебя?
Себя. Нет, ну, а у тебя, нет мусора. А в месте, где вы шашлыки едите, в красивом месте,
мусору,
на речке.
Нет мусору
собой,
нравственному,
вывезли.
Если ты говоришь с русофобами.
Не ругай русских,
говоря с русофобами. Вот нравственный критерий. Понятно? А он ругает. Значит, ему это всласть. Значит, он, наверное, делает это... Я только пытаюсь его извинить. Я пытаюсь его оправдать. Может быть, он делает это от отчаяния. Не знаю, как еще это обосновать? Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Газета «Ведомости» готовится к 8 марта статьей «Деньги на усах». В России научились зарабатывать миллионы на любви к бородам и усам. Рентабельность барбершопов и классических мужских парикмахерских превышает 30%. Мужские цирюльни привлекают именно форматом, говорит один предприниматель Егор Еремин, который как раз содержит такой салон. Сам тоже принципиальный бородач и усач. В такие места не берут на работу женщин. Там ты не стесняешься спросить про появившуюся лысину, а также есть специальное кресло для стрижки бороды. Более подробно смотрите в газете «Ведомости». Собчак сообщила, что Сергей Капков покидает московскую мэрию. Но она написала у себя в Твиттере. Капков сообщил своим друзьям, в частности Кириллу Серебренникову, что уходит из мэрии. Его версия хотелось должность вице-мэра, но не дали. Но это уже третья волна слухов об отставке. Журналисты, естественно, начали звонить Капкову, а Капков начал отшучиваться. Ну и, в общем... косвенно так опровергать эту новость, хотя он в конце концов сказал, что во вторник будут подробности, а близкие к мэрии люди говорят, что нет дыма без огня. Ну и новости культуры, раз уж я начала, еще Ирину Апексимову назначили директором театра на Таганке, она теперь будет как бы вместо Табакова. И интервью с ней берет Марина Райкина сегодня в газете «Московский комсомолец», театралы, пожалуйста, смотрите. Получается, что Апексимова уже целых два театра возглавляет. Она еще и директор театра Виктюка. И там же в МК про антимайдан с куклами Вуду. Пермское отделение объявили, что запускают в производство набор оранжевых кукол Вуду. Там, значит, будут иголки, куклы и наклеечки, разные лица с, как считают производители, антироссийскими, украинцами и американцами. А также тут же в этой же статье есть новость про шамана Колю, которого депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Игорь Коровин привел, чтобы тот очистил помещение от злой энергии. Тот уже вроде даже справился вчера, но еще раз придется прийти, потому что слишком много злой энергии, и надо будет еще дочистить там все. Аргументы и факты сегодня рассказывают про человека удивительного, Владимира Баранова, который всю свою жизнь практически посвятил экспедициям в Арктику и Антарктиду и основал два поселения, два села, Северная Барановка и Южная Барановка. Ну, соответственно, вот я когда прочитала, но это вот, а чего добился ты, сразу какая-то мысль такая в голове. Вот человек, представляете, в Антарктиде...
Я смотрел карту как-то давно, я собирался в Салехарде. Да. Купить дачу в Салехард.
Помню, вы рассказывали.
Да. Значит, да, и я стал рассматривать карту, потому что мне было интересно, если я прилетаю в Салехард, значит, мне было интересно, что я там хотел катер поставить на реке. И хотел на снегокатах на Северный Урал. И, ну, далековато. Да. Но я вообще все эти дороги смотрел, и там, знаешь, какие есть населенные пункты, например, изба там Петрова.
Это такой населенный пункт. Ну, вот, да.
Ну, точно. Ну, правда, изба.
Ну, ты самая Барановка, да.
За, как же это... Не, как-то там еще есть не заступка, а какая-то вот, типа, зарубка какого-нибудь там Ларионтьева. Ну, то есть...
Я бы раскрыл как-то.
Человек просто поставил там какую-то сруб маленький, зарубку.
Мне ему функционер говорил, да, добро засечка пожаловать на теплый стан. И протягивал направление в общежитие. Я подумала, какое интересное чувство юмора тонкое у человека. Он мне дает направление в общагу, да, и называет ее теплым станом. Вот, я тогда еще не знала, что есть такое географическое название. Да.
Ладно, давай, все,
обзор пищи. И последняя Нина Процереро. Российская газета пишет,
Настя,
что в субботу...
Настя же тяготеет к науке, как многие...
Так, никак не притягивающие.
Как многие гуманитарии, ее притягивает...
Я восторгаюсь, да.
Ее притягивает точные науки ввиду невежества.
Естественно, да. Да. В субботу. И меня удовлетворяют статьи из Российской газеты, да, вполне. В субботу человечество приблизится к разгадке тайны карликовой планеты Цереры.
Да.
Что это за планета? А я напряглась внутренне.
Человечеству глубоко плевать на эту Церену.
Нет, ну что вы, там же рептилоиды наверняка. Рептилоиды. Я думаю, это там, про это. Нет, она может остаться ближайшей к нам из всех, которые имеют воду над поверхностью. Под поверхностью.
Под поверхностью.
7 марта автоматически...
Все, неправильно прочитала. Неправильно прочитала. Под поверхностью. Под поверхностью воды всюду полно.
Разве для вас
всюду полно. Всюду полно. Пожалуйста,
вот,
наша
загадочные...
перспективная планета не Церера, Настя. Наша перспективная планета Сирена Титана. Титана читал, это на Титан, летим на Титан. Летим на Титан. Спутник
что-то
Сатурна.
У меня прям быстро так вся эта планета, знаете, поперечник и в диаметре 600 километров. Нам с вами, всем русским людям хватит?
Все, ну поехали, ну все.
Говорит Москва.
Говорят про личную землю, я всегда в сотках предпочитаю. Как-то мне все время
сколько там соток, сколько это там не написала российская газета. Надо
хорошо бы знать. Слушай, я про домашнее насилие хотел тоже. Мне казалось, что к дню 8 марта, такому дню, когда, как вы хорошо знаете, в сущности, разрешен флирт со всеми и поздравления от всех, и в этом, конечно, есть что-то языческое, и женщины становятся всехние, как бы всехние, ну, для флирта и восхищенных поздравлений. А этот праздник я хотел рассказать о чем-то и другом, о других сторонах этого праздника. А, например, алжирский параллель. Я сегодня на Ньюс.ру.ком нашел такую синтетику, которая дает алжирскую жизнь с русской вместе. Значит, насилие над женщинами теперь будет криминальным преступлением. В Алжире раньше не было. Закон вводит наказание за телесные повреждения, нанесенные супруге, вплоть до 20 лет, если убил просто. Ну, дал по щеке женщине.
Да.
и голова оторвалась, например. Ну, оторвалась. Ну, в силу того, что шейка
прикручена
тоненькая.
Была, не
шейка,
крепко, да?
Шейка тоненькая. И оторвал голову. Или дернул за руку. Раз я руку выдернул из дырочки оттуда. Из, ну, там, знаешь, как у куклы. Угу. Вот. Ну, и так далее. Значит, оказывается, закон... закон будет... Там 200 женщин убивают в год. Алжирцы.
Да, 200.
Наши больше всего. Убивают. Наши больше
в бытовых убивают. Вот этих схватках
топорами, конечно,
а мужчин сколько убивают женщин?
Мужчины, женщин?
Да, нет, я поняла. Это статистика по женской смертности в Алжире.
Ну что, их мужчины убивают?
Их мужчины убивают в бытовых ссорах.
Нет, за дело.
Ну, в бытовых же, что значит, не за дело? Это
ну,
же,
за дело,
говорю,
может быть,
дело.
Нанесена, нанесен урон чести мужчине.
Может, она ему перечила.
Может быть, перечила, может быть, кому-то щиколотку показала нечаянно.
Или
но,
не досолила
но,
борщ.
Но говорит, что нечаянно. Говорит, что нечаянно. А на деле, безусловно, ветреница. Ветреница. Понимаешь? И так далее. Он ее взял и убил. Ну, там, кстати, не хотя. Просто дал молотком, например, по затылку. Она взяла, да и умерла. Вот с чего бы она умирала? Никто не понимает. Но суд, в суд тащат мужика и так далее. Теперь в Алжире так будет. В России, тебе про Россию тебе рассказывать. В России на 42% увеличилось число несовершеннолетних, старших жертвами преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенных... Детей стали бить больше, короче. На 42% увеличилось число преступлений против детей. Детей стали бить больше, как-то тщательнее и как-то, кстати, поподробнее стали бить. Следственный комитет в 2013 году, например, в 2013, ну, видимо, статистика еще за 2014 не готова, расследовал более 17 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей, 1500 пострадавших, то есть, ну, с ранениями, синяками и так далее. 500 детей погибли от рук опекунов или родителей.
Это где?
Это в России, в России. Всего 500, между прочим, обрати внимание, было около 2000 раньше. Я бы сказал, что убивать детей мы стали чуть реже. Ну, чуть реже. Нет? Ну,
это, наверное, в связи с усыновлением, да?
В разы реже
мы стали просто гуманнее.
Да. Смотрите, внимание, дальше. Еще, с женщинами, их побивают. 40% женщин в России подвергались вербальному насилию. Я думаю, что это значит.
Вербальному насилию?
Что это? Ты подвергалась вербальному насилию? Вспомни, пожалуйста. Все-таки тебе уже... Годочков-то много, да, как-нибудь
не первые годы, да. Замуж. Нет. Нет. Дома, в смысле, или вообще, или как?
Нет, вообще. Смотри.
Вербальному насилию.
Вербальному насилию.
Если не считать некоторых твитов наших слушателей, которые тут периодически пишут, то тогда нет.
Это вербальное.
Ну, это вербальное как раз. Ну, они там, да, да, пишут.
Пишут, да?
Да, советуют мне на другую радиостанцию приходить.
Это сегодня было.
Это слабенькое.
Это сегодня было. 40% женщин в России подвергались вербальному насилию. Когда ругают, я думаю. Ну, ругали. Наверное, ругала классная руководительница, там, еще на что-то.
Ну, вы выхолащиваете.
Я не знаю.
Может быть, это что-то действительно...
Каждая пятая подвергалась физическому насилию. 20% женщин.
Да.
И, наконец...
Ужасно много. На самом
каждая
деле,
пятая.
Да.
Били, это... побивали. Побивали каждую пятую женщину.
Ну, это ненормально же, да? Мы же согласны.
Я не знаю, что они имеют в виду.
Ну, вот то имеют насилие. Ну что, вы не надо делать вид, что вы не знаете, что имеется в виду. Если я сейчас подойду и вас ударю или там как-то пихну, это уже будет насилие.
Я
да?
буду
вы
думать,
сразу
что
не
вы
будете
за...
понимать.
Нет, я буду думать, что вы заигрываете. Я никогда не смогу истолковать насилие женщины. Если только женщина не разрядит мне обойму прямо в живот или в лицо, разрядит обойму из пистолета, любое действие, которое нанесет женщина руками, я буду считать заигрыванием.
Ну, только представьте себе, что вы весите там 50 килограмм, а я вешу 110. Наоборот, да, все. И тогда как вы будете это расценивать? Как что? Заигрывание какое-то? Мне кажется, это
прошу
в любом случае неприятно.
Анастасия, у меня сегодня утром было 108.
Ну да.
Да. Значит, 108. А у вас 55, что ли? Ну. Не надо на себя наговаривать, у вас хорошие 70. Нет? Сколько?
Нет.
Сколько?
Нет, 62.
62?
Нет, ну, раньше было когда-то 55.
Было 55.
Я тоже стремлюсь.
Ну хорошо. Значит, каждую пятую женщину били. При этом лишь 12% понятно, да, 12% из тех, кого били, то есть по существу 1% женщин всего обращались за помощью в полицию, медучреждение или к юристу. Значит, слабо били, не сильно били. Исследование было проведено около среди 10 тысяч женщин из 60 регионов РФ. То есть это некое усредненные данные. Давайте спросим женщин, которых били. Пусть они расскажут. Нет, сейчас какая-то жестокость пойдет. Какой-то шквал жестокости. Ты хочешь слышать эти рассказы, Настя?
Давайте перед 8 марта. Когда еще мы еще послушаем?
Мне тяжело на сердце станет.
Вы хотите, чтобы нам...
Ну что значит били? Вот что значит били? Вот я пытаюсь понять.
Вот Алексей нам пишет через Твиттер. Сегодня покупал мандарины у знакомой продавщицы. Она с конкретным бланшем. Она мне с гордостью. Вот какой у меня муж.
Не знаю. Я пытаюсь понять, что значит били. Ну, били там, хлопнули... Хлопнули как-то, может, дружески по плечу?
Да нет.
Нет.
Понимаете,
ну, что значит били? 7373948. Что значит били? Ну, это поясните мне. Какая-то битая женщина. Позвоните 7373948. Я знаю. Нет, вы не захотите звонить. Я думаю, это единственный случай, когда нам никто не позвонит, потому что битая женщина не хочет звонить. Никогда не захочет. Ну зачем? Тем более перед 8 марта, когда она надеется устроить свою судьбу, найти устойчивые отношения какие-то и так далее. Давайте, женщина, которую били, все-таки пусть позвонит. Хоть одна. 7373948. Вас били. Здрасте.
Не, здрасте.
Здрасте. 7373. Когда я говорю женщина, которую били, вот пусть позвонит женщина. Мне, ну, казалось бы, это правильным. Здравствуйте.
Битому.
7373948. Когда я говорю женщина, я имею в виду женщину. Вы, ну, может быть, вы перепутали что-то, да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, что значит били? Ведь иногда оценка, ведь это вопрос оценки. Может быть, похлопали по плечу, или, может быть...
Нет, ну, вы знаете, меня бил папа один раз.
Да.
Очень сильно.
Да.
Ну, я в праздник... В 8 классе пришла очень пьяная, и я даже не помню, что.
Ну, скажи, ведь не это вас отвратило. Впоследствии вы вели себя как нормальный человек, и все. Ведь
ну,
не...
конечно, я как нормальный, но да. Вот в подростковом возрасте.
Ну, вы полагаете, именно этот урок.
Я хорошо себя вела, и папа меня за дело бил.
Скажите, но ведь не этот урок вернул вас на стезю добродетели. Вы бы и сама вернулись бы на стезю добродетели.
Трудно сказать, какие уроки.
Трудно, да?
Конечно, спасибо. Это. Спасибо. Сейчас трудно очень.
Спасибо. Папа бил, но за то, что она выпила. Но я думаю, что ведь она вернулась на стезю добродетели не от того, что папа срывал свой гнев. Нет. Алло, здравствуйте. Нет. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы можете рассказать, вот меня... что такое
да,
били?
Меня
что
муж значит? Не бил, он меня просто избивал.
Избивал?
Просто это... избивал. Ну, причем такая ситуация была, я так ухитрилась спрятаться, вот угол Жить. Образовался между дверью и стенкой.
Да.
Вот лицо спрятать, чтобы, ну, чтобы побоев потом не было видно.
Да, скажите, но он, у него, может быть, кризис был, он какую-то работу потерял, и он чувствовал себя неустойчивым.
Да, да, кризис среднего возраста.
Среднего. То есть, ну, он потерял работу и сделался уязвимым, и, может быть, он как раз срывал свою ранимость невероятно.
До этого, значит, его трое суток не было дома.
Да.
Вот он приходит в 5 утра, я говорю, дорогой, где ты был, мы скучали.
Да.
Нам как-то плохо так без тебя было.
Ну, он все равно, скажите,
не твое дело.
Но ведь память избирательна, все равно вы вспоминаете скорее хорошее.
Ну, не знаю, но это было, в общем...
Обидно.
Да.
Спасибо. 100% русских мужчин подвергаются вербальному насилию, начиная с младенчества. Надень шапку. Сделай уроки. Почему не спишь? Почини розетку. Найди жену. Съезди к теще. Выгляди внуков. Почему не спишь? Руки помыл? И так далее. Правильно?
Да.
Мужчины подвергаются вербальному насилию непрерывно.
Бедный мальчик.
Непрерывно. Били, рассказывает Язва, это когда 150 килограммов у него, и он бьет кулаком по голове до сотрясения мозга. Больше не общаемся вообще. Больше не общаемся. Меня один раз ударили, но получили хорошо сдачи, и все. Ну что, бабенка может укусить в ответ. Укусить. Есть же мышца очень сильная у людей. Это вот это жевательное, сжимающее челюсти. Знаешь, она самая сильная в теле человека?
Ну, я знаю, что там сколько атмосфер.
Да,
как у бультерьера, нет?
Какая-то страшная. Можно укусить, наконец, мне кажется. Ну, вот вы не можете кулаком. У вас мышечная масса другая, все. Вес другой. Но у вас же есть жевательные вот эти мышцы, которые сильные, как у собаки. Можно укусить, нет? Алло, здрасте.
Безусловно, здравствуйте. Да, я же не могу просто от смеха давлеть.
Да, прошу вас. Да.
Мы еще можем кусаться, царапаться.
Царапаться.
Плеваться можно иногда.
Да. И, наконец, вы можете его подвергнуть обструкции, какие-то уязвимые, вы же его изучили.
Да не то слово просто. Один раз как-то замахнулся, немножко был вытерший.
Да.
Что-то такое на меня замахнулся, так, рукой
да.
слегка.
Да.
Я взяла стульчик пластиковый детский, разбила его на груди его.
Вот и все.
С тех пор больше он не...
Ну, скажите, здесь поучительность была в вашем отпоре или в физической боли, которую он испытал? Наверняка...
Нет, просто в отпоре, в злости.
В отпоре, конечно.
Я зверела просто.
Конечно. Ведь человек видит перед собой истинную, откровенную реакцию, и не физическая боль его останавливает, собственно...
А вы видели этот замечательный видеоролик, где кот убегает от крысы, которая на него начинает нападать? Это страшное зрелище.
3948, алло, здравствуйте. Конечно, не боль останавливает, а ярость. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Я хотела сказать, что однажды в вашей передаче, Сергей, вы сказали о том, что девочек вообще бить нельзя.
Нельзя.
Вы знаете, у меня дочь, и я иногда пыталась каким-то образом, немножко наказать ее.
Да.
И после ваших слов, вы знаете, я полностью изменила отношение. Я не могу поднять, в принципе, руку на дочь, хотя никогда не отличалась тем, что могла там, как-то сильно ударить или еще что-то.
Да.
Поэтому за это спасибо огромное.
Нет, абсолютно убежден.
Мужчин, хотела сказать, что я вообще не понимаю мужиков, и считаю, что это просто не мужики, которые поднимают или могут хотя бы придумать себе поднять руку на женщину. Меня однажды попытался ударить мой муж. Практически сделал это. Я никогда не могу простить ему.
Вы знаете, мне кажется, что мужчина на самом деле гормон, вот этот тестостерон, он ведь связан с агрессией и связан с сексуальным поведением. Поэтому всякая агрессия, если когда она есть, она может иначе.
Не должна быть агрессия направлена на женщину. Любая агрессия должна где-то гаситься в тебе, в твоих мыслях. Реализуй где-то в другом месте свою агрессию.
Да
немножко
нет,
по-другому,
конечно. Женщина, каждая принцесса, каждая королева, и никогда...
Это просто слабая, в любом случае, даже если она, как сказала Настя, более 100 килограмм, в любом случае это женщина.
Я с вами согласен.
Я в преддверии праздника хотела бы пожелать всем женщинам, чтобы их не обижали, уважали и понимали.
Да. И дело в том, что женщина, она либо королева, либо дрянь подворотная. И ни в коем случае, а главное, любую можно превратить, и ни в коем случае этого делать нельзя. Надо ее все время...
Недаром же говорят, у хорошего мужа и свинка, господинка. Не мама это всегда говорит.
Да,
поэтому, где-то здесь есть истина. Все-таки мы живем ради мужиков тоже. И ради детей, и ради мужчин, и для них. И очень хотелось бы, чтобы нас не обижали, не били.
Ни в коем
любили
случае.
И ценили.
А если есть агрессия, то ее выдавать надо вот в каких-то ритмичных движениях поясницы, мне кажется. В смысле, надо убрать это вообще из жизни, такое обычное. Женщина, понимаешь, что я тебе объясню? Женщина слабее, и де-факто ее только можно носить как бы на руках, в смысле воздвигать как королеву, понимаешь?
Да.
Мне кажется. Я извини, правда.
Я извиняю вас полностью.
Да, и мне кажется,
прощаю.
Что... Ты простила.
Да.
А вся агрессия должна выходить в других обстоятельствах совершенно. И это все равно должна быть любовь. Понимаешь?
Да.
Так что нет. Все, мы устроили парад женщин, которых кто-то когда-то замахивался или бил. Вот видишь, их оказывается больше, чем мы думали.
Много.
На самом деле, я думал, что никого и нет таких. А выясняется, что есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. А у меня было наоборот.
Как это?
Мы как-то с женой поздорили.
Да.
Вот, но она очень разозлилась, сжала кулаки.
И бросилась.
И мне хотела по лицу. Я занимался боксом, я увернулся.
Да.
Она не остывает.
Да.
Я ее за руку схватил, и ее кулаком себя по морде. И вот этого, говорю, хотела. Она испугалась, и все.
Да, спасибо. Есть какие-то реакции непроизвольные, когда вас женщина пытается хлопнуть даже в шутку? Какие-то вот здесь вот я бы женщин предостерег. Потому что есть отработанные какие-то удары, и ты не понимаешь там вот... В моей жизненной практике было такое, когда я же не знаю, наверное, игриво или в шутку, я увидел ногу, которая шла сзади. Может, под пендель какой-то или что-то, понимаешь, нога пошла. и я ее, абсолютно не включая голову, я не включил голову совсем. Я ее вздернул вверх. Просто, ну, рукой как бы по этой ноге, которая шла по мне, угу. я рукой ударил снизу вверх. Угу. Ну, хлопком таким, да. бэмс.
Да.
То есть человека закинул как бы. И да. вот человек, который изображал вот эту игривость, хлопнулся затылком об пол. Ну, в смысле, поняла, да? То есть ты даешь мне, например, пендаля.
Пендаля. Я поняла,
а да, я бью все. По твоей ноге, ну, таким хлопком. Не бью, а хлопком.
Ну, что, обошлось все.
Добавляю, как бы, добавляю тебе удар. И добавляю силу удара. То есть тебе, прибавляю, как бы, тебе. Ногу задергиваю твою на 2 метра вверх. Поняла, о чем
да,
говорю?
Да, понятно.
Человек бьется башкой об пол.
Обошлось?
Да, но я это сделал инстинктивно. То есть бить у меня в голове не было. Я просто увидел, пошел удар, и я как бы помог удару. Ну, ну, обошлось, да, без скорой помощи, без ничего. Но я имею в виду, что с мужиками тоже надо осторожно. То есть, когда вы их шутку бьете, помните, что мужики-то разные бывают. Они, может быть, какие-то чок-чок с фронта или чок-чок из драки только вышли. Или, ну, понятно, да, они там, как это у них свои мужские собачьи, пёсьи какие-то привычки. И не каждый сумеет просто пропустить, а может и не пропустит. Понимаешь?
Ну, женщины редко первые бросаются в бой.
Ну, в шутку
мне
или еще как-то.
Кажется,
ну, мне кажется, тоже, да. Да, значит, все, домашнее насилие остановили. Вы должны жить с королевой, а не с дрянью. Если вы живете, если вы хотите жить с королевой, сделайте из нее королеву. Правильно? Вот сейчас у меня идет поздравление, товарищи. Поздравление, которое я обращаю к мужчинам. Если вы хотите жить с королевой, сделайте из нее королеву. Если вы хотите жить с дрянью, ну вот сделайте дрянь. Ведь это все от вас зависит. Ну, правда. Пестуйте ее, любите, носите на руках, ухаживайте, дайте ей чувствовать, что она королева. И будет королева. Или наоборот. Значит, наоборот. Доведите ее до состояния дряни, будет дрянь. Зачем вам дрянь, я не понимаю. Так что только пестовать, любить и делать из них королев. Договорились?
Да.
Целенаправленно! 10.58. Поехали дальше.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
4 балла, не так-то много. Смотрите, значит, наверху, на трассе Долгопрудного, от Дмитровки до Левобережных Химок, внешний МКАД стоит, раз. Потом перед третьим транспортом плохо на этом самом, на Ярославном, в смысле, на проспекте Мира. Напротив Реутова внутренний МКАД стоит, и вот что там месяц стоит, и там все это и продолжается безумие. Шоссе Энтузиастов плохое, и напротив Перова там авария какая-то и так далее. Ну, в 10.48, кстати говоря, авария исполнилась, так что надолго будет теперь. Ну и все, а на Минке въезд в город плохой, Красногорск стоит на подъезде, там до Опалихи потом, который устремляется и будто в Москву. Начало проспекта Вернадского плохое перед Юго-Западной везде там. На третьем транспортном где-то на 10 часов по циферблату, это же этот... Сити. На Сити плохо. Угу. Договорились?
Да.
Да. В текстильщиках плохо, Нижегородка плохая. Что я сказал, шоссе Энтузиастов уже рассказал. Все остальное тошнит нормально. Перед газопроводом и поворотом, где коммунарка, на Калужке очень плохо. Все, нормально. Езда хорошая. Ребят, давайте не принимать больше звонков, Настя.
Все, конечно.
Настя, давай я тебя поздравлю. Хочешь, чтобы я упал на колени и обгрыз тебе ногти?
Нет, спасибо, не надо. Достаточно
я могу обгрызть ногти, если надо. А?
Нет, достаточно.
Тогда я сурово тебя поздравлю, сурово. Да. С праздником тебя наступающего, Настя.
Что полагается?
Спасибо.
Есть.
Спасибо. Да, нет. Служу России, отвечаю. Да. Служу России. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 6 марта.
Подъем.